Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, вторник, апрель, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве. Верить вообще, не верить этим показателям? Мне тут 6 баллов показывает. Особенно плохо на внешней стороне МКАД, на северо-западе. Вот там, где Химки, все дела. Прям беда. Ой, да и на северо-востоке тоже ничего хорошего. Где вот Мытищи, если вы... Да, там внешняя сторона МКАД тоже страшно страдает, надо сказать. Поменял прошлогоднюю Испанию на Турцию. И вот опять, пишет Евгений. Вы так и будете в очках, пишет Близ. А, вы смотрите видеотрансляцию? Ну, сниму для вас специально, не вопрос. Екатеринбург шлет столице пламенный привет. Доброе утро. Алексей Валерьевич даже вот так вот. Глеб пишет. Спасибо, Глеб, вам тоже привет в Екатеринбург. Екатеринбуржцы крутые, все такое. Невозможно зашазамить вашу пилюлю. А, это, видимо, значит, Ромич. А вы напишите, возьмите Роману в соцсети где-нибудь и скажите: Роман, а что это была за песня? Вот, а вдруг он ответит? Я не гарантирую, Роман, не могу гарантировать. А вдруг ответит, и все, и вот вам и будет решение вашего вопроса. Мне кажется, это очень просто. Не колется, пишет. А, он не колется? А, секретничает? Ну, тогда не знаю. Все, тогда ничего не могу подсказать. Про очки у нас на Урале поговорка. А нам блатным и ночью солнце светит, пишет Глеб. Да, я знаю такую поговорку. Я думаю, что не только на Урале. Дайте песню, пишет LG. Какую именно? У меня никаких песен нет. Что, мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Какую вам песню надо? Неделю назад интересовалась у вас в эфире, пишет Бёрд. Чем? Турцию обломили, бабки потерял. Спасибо большое нашим начальником, пишет Антон. Мне с прошлого мая за Турцию деньги не вернули, а теперь очередь вырастет до бесконечности, пишет X. Ладно, я понял, какая тема волнует всех и больше всего. Всех больше всего волнует тема, что у нас закрыли Турцию. Вот. И Танзанию, Занзибар, я, честно говоря, не в курсе. Там еще что-то закрыли. Ну и ладно. И вот у меня друг вчера уже устроил, так сказать, стенание по этому поводу в общем дружеском чате. Мол, я взял билеты, а теперь закрыли. Да что ж такое? На что я ему написал? А я не могу сказать вам, что написал я ему, потому что это не эфирно. Но я написал примерно следующее. Давайте по смыслу передам. А нечего во всякие ваши эти Турции летать. Ну вот нечего, слово это вот эвфемизм в моем случае. Это я так достаточно жестко написал. Ну мы друзья, мы можем друг с другом разговаривать максимально жестко. Никто не обижается, слава богу. А если обижается, то быстро, значит, приходит в себя и перестает обижаться. Поэтому что уж теперь делать? Крым не может быть заменой Турции хотя бы по температуре, пишет Анастасия. Да, ну, хотите глубже вопрос копнем? Не, я понимаю, давайте так, давайте по-простому. Я понимаю, что это деньги. И вот здесь главная боль, что вот кто-то что-то купил, и у него прям беда, потому что как теперь деньги возвращать? Вот это главная проблема. Значит, но есть еще и другая проблема. Да, зачем покупали? Понятно, что от того, что мы сейчас вот здесь будем выяснять, зачем вы это покупали, и я вам буду говорить, что не надо ездить в Турцию, потому что нафиг она нужна, вы меня вряд ли поддержите, да? Ну, потому что у вас же деньги. Ну, если бы у меня вот где-то я что-то купил, и оно не сработало, и деньги где-то застряли мои, я бы, наверное, не сильно слушал людей, которые бы мне говорили: ну, на кой черт ты вообще эти деньги туда, значит, запихивал? Я бы сказал: ну вот запихивал, пошел ты, между прочим. Вот, мне эти деньги вообще-то нужны, они тоже не просто так из воздуха взялись. Вот, и диалог закончится на этом. Но я все-таки попытаюсь всех спросить, а на кой ляд, так сказать, вам эта Турция нужна? Чего туда претесь? Ну вот честно, ну вот каждый раз. Уже же сказано, что у них эпидемическая обстановка отстой. Уже же заранее предупреждали. Ну нет, вот надо обязательно в Турцию, мы хотим в Турцию. Чего вы вообще куда-то едете, я не понимаю, каждый раз. Я, конечно, тоже ездил, но вот в Турцию, кстати, не ездил. В Крыму отдых не для тюленей, а для туристов, которые ведут активный отдых, пишет Игорь. А почему сразу сравнение Крыма с Турцией? Я не понимаю, зачем вообще это сравнение вводить? Меня интересует один вопрос. Что вы все в эту Турцию впились? Вот что она вам, что вам там хорошего такого? Что там, Наташа? Вот это вот, что ли, ничего? Я не понимаю. Ну что, ну, почему? Почему Турция? Почему Турция? Ну, чего не какая-то другая? Почему Турция опять? Вот. Такое ощущение, что все хотят поехать в Турцию, чтобы кричать там «Тагил». Ну, я понимаю, что мне скажут, нет, ты вот не прав, мы в Стамбул. А Стамбул, между прочим, был Константинополем, ты это знаешь. Я скажу, да. И скажу, а как же вот собор Святой Софии, вот что с ними сделали? Ой, нас-то не волнует. Ну, я знаю. Ну что, вы что, шаурмы не ели, что ли? Вон, идите шаурму поешьте на вокзале на любом. Вон, шаурма продается, пожалуйста. Вам приготовят кебаб, можете есть. Что, что вы не делали? Того, что вы собираетесь делать в Турции. Какое-то уникальное море там, ну, Черное море, например. Ну и что? Что вы Черное море не видели? Ну, в Сочи Черное море, в Крыму Черное море. Черное море, как Черное море, делать там нечего. Дальше, ну, не знаю, может быть, хотя бы как в Египте дайвинг какой-то, но нет, говорят, в Египте он уникальный, там Красное море, все дела, все, все хотят именно Красное море. Оно уникальное в этом смысле. Посмотреть там, как рыбки плавают в кораллах каких-то, прячутся. Интересно. Турция, что делать в Турции? Что, бесплатный алкоголь в отеле? Не знаю, какая-то... В чем особенность-то? Я не вижу никак. Дешево? Дешево? Наверное, дешево. Дешево, лонг-клюзив, все сразу включено, и ты отдыхаешь душой и телом, вот это вот все. Кальяны курить, может быть? Я не знаю. Не сложно. Комфортно, пишет X. Алкоголь, выпивка, все включено, понимаешь, говорит АК. Мне нравится, что АК пишет, значит, ну, он пишет прямо, я дословно прочитаю. Бухло и выпивка, все включено. То есть это, оказывается, разные какие-то критерии. То есть бухло и выпивка, это разное что-то. Я никогда не знал. А как это делится? Будем справедливы, в Крыму дайвинг тоже не огонь, пишет Бобер. Ну и правильно, ну потому что дайвинг, если, то все говорят Красное море, всегда. Ну, все говорят, надо в Египет ехать, именно вот в ту часть, где Красное море, все дела. Надо вот там вот нырять. Остальное все, ну, это отстой. Ну, обычно по дайвингу говорят. Ну, что, в Черном море, что ты там будешь делать в этой мутной воде? Что ты там будешь искать? Непонятно. Дешевый сервис, пишет Дмитрий. Ну, то есть вам это, полотенце лебедем, вот это все. Вот это хочется, полотенце лебедем, разбросанные лепестки роз на кровати. Вот это вам нравится. Сделайте перевивки и тусите хоть в жерле, в жерле, кстати, вулкана, жерло вулкана. Я был сам фрапирован, правильно? Удивлен, крайне удивлен я был, когда узнал, что правильно не жерло, а жерло, и поэтому в жерле тогда получается, наверное, да, ударять надо. В Египте ничего кроме дайвинга нет, сервис на нуле. Ну да, ну да, ну там есть дайвинг. А в Турции что есть? Вы только вот про сервис мне все и пишете, что там какой-то небывалый сервис. А что там такое за сервис в этой Турции? Ну, я говорю, полотенце лебедем тебе сложу. Дальше что? Дальше. Ну, ну что? Ну, еда. Ну, хорошо. Вы что, не ели? Вы не покушали? Покушайте. Братишка, я тебе покушать принес. Что? Вот я не понимаю. У вас еды нет? Вы плохо едите? Какие-то проблемы с едой? Да вон ее сколько угодно. Ешь, не переешь. Вон у нас количество людей толстых по сравнению с Советским Союзом увеличилось. Чуть там не в два раза я смотрел данные. Все толстые. То есть едите вы отменно. Ну, не вы, не, ну, там, мы все вместе едим отменно. Но у нас проблема похудеть, а не поесть. Хотел в Стамбуле поесть шаурму и попробовать кальян местный. Разочарован. В Москве тысячи забегаловок научат их забивать кальян и курить крутить шавуху, пишет Герман. Нет толпы на пляже, пишет Новнейм. Нет толпы на пляже. Не знаю, я был в Каннах, там была толпа на пляжах. Вообще ощущение было, как будто ты в Анапе. Вот прям в Каннах, как будто в Анапе. Особенно в тот момент, когда... Девочка, ну куда ты побежал? Ну иди сюда, вот это... И ты... Да... Причем, как сейчас это будет звучать? Я приехал в Канны из Сен-Тропе. На машине ехал просто. Из Сен-Тропе я приехал в Канны и думаю... Ну вот оно, да-да-да, вот оно. Канны, Каннский фестиваль, международный, да, кинофестиваль. Здесь, наверное, такая публика, да, сейчас вот... Значит, буду наслаждаться обществом каких-то там особенных людей и там. Ну что ты мне не можешь спину помазать? Ой, ё-моё, все, в машину сел, уехал. где еще парковки там, если я не ошибаюсь, это в Каннах было все, значит, 1,8 метра высота. А у меня машина 1,9 была. Мультивэн, Volkswagen. Все, парковаться негде. Все, ни на одну подземную парковку не заедешь. Все 1,8. А машина 1,9. Ну, что это такое? Ну, в топку эти Канны. Поехал, короче, в Италию. Из этих Канн всех. Вот, в Риме не поехал. А в Риме тоже делать нечего, та еще помойка. Но вот если подняться на гору в Сан-Марино, да, там приятно погулять, посмотреть, удивиться. Ну, лучше ехать на мопеде. На мопеде приятнее в гору ехать, интереснее. Пару раз в Турляндию можно сгонять, посмотреть достопримечательности и Стамбул, пишет Юрий. Ну, и вот есть только Стамбул. Если только Стамбул. 7373948. Остальное, ну, что там смотреть? Я не понимаю. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Вы знаете, что обидно? Вот, олигархи наши деньги возят, и наши сограждане, так сказать, фактически финансируют потенциальных наших врагов, которые даже столетия, так сказать, наших женщин крали, так сказать, продавали на невольничьих рынках, детей наших крали.
Да ужас.
В янычар
привозили. Мрак, мрак. Ужасно.
Ну, фактически, ну, это генетически, так сказать, агенты Англии, так сказать.
Да вообще. Да, конечно, конечно. Все. Но мы немножко не так глубоко смотрим на эту ситуацию, если позволить. Но вам спасибо большое сразу. Значит. Ну, а так-то да, конечно. Турки-то непонятно, конечно, да. 7373948. Вон Эрдоган на Украину приехал. И там с ним, значит, Зеленский дружит сильно. Я обратил внимание. Мы тоже, конечно, сильно дружим с Эрдоганом. Тоже надо на это обратить внимание. Но не суть. Вот. Как же те казаки, которые писали письмо турецкому султану, а? А как же песня вот эта? Когда мы были на войне, когда мы были... И там с турецким горьким табачком что-то такое. Да, ну что, как вот это вот все? Ну, не знаю, какая-то дикая любовь у нас проснулась к Турции в определенный момент. Эх вы, Иваны, не помнящие родства! Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Я вот... уже в возрасте, думал, вы меня заблокировали.
А вы, кстати, не заблокировал, ты же вообще особо никого не блокируешь, если не матеряться только. Да,
я колючий, бывает, что-нибудь может...
Не... Ну, давайте уже по теме, что вот, мы про себя, про себя.
А? Да-да. Ага. Я был в Турции один раз, а всегда ездил в Египет, как по старости приучился не падать, с серфинга ездил. И один раз поехал в Турцию. Угу. Может, потому что это как раз было вот жаркое лето, было в каком-то году, там, 15-16. А там была жуть какая жара, мертвое море, хитрые турки, те, которые обслуживают, они колы наливают 50 грамм, а остальное лед кладут. И тебе улыбаются, пока ты что-то им даешь. А как перестал давать все, ты становишься врагом, и еще и морду могут побить.
Вы недовольны поездкой в Турцию?
Мне вообще не понравилась Турция, больше никогда в жизни ногой туда. Египет, Красное море, да.
А мне Египет тоже не понравился, я вам честно скажу. Ну не тоже, я в Турции не был, мне Египет не понравился.
Я не был просто в других местах, потому что я не богач, и вот так.
Ну, спасибо большое, потому что я не богач. Ну я вот богач, значит, да, правильно, я так понял, ну раз уж... Раз уж я о себе начал рассказывать, а я не богач не был. Ну, я вот не был в Турции. И нет желания вообще никакого. Вот у меня недавно друг ездил в Турцию. Вот. Потом показывал видео, как они летали там на воздушном шаре с девушкой. Причем он был два раза в Турции. И вот сейчас еще один товарищ собрался в Турцию. И вот он жалуется, что у него билеты, значит, погорели. Вам, может быть, приятно. Видите, у моих друзей тоже погорели билеты. Но я своим друзьям говорю то же самое, что и вам. Вообще, то есть не отличается никак позиция, только чуть пожестче. Чуть пожестче всегда. Я вообще считаю, что они меня подводят сильно, когда они начинают брать вот эти все турецкие какие-то поездки. Я говорю, что это такое? Куда вы собрались-то? Куда поехали-то? Что, некуда поехать? И вот. И у нас в этом чате есть еще один друг, он живет в Крыму. Он говорит, конечно, в Ялту надо! Я говорю, вот, тем более ждет же, товарищ, Андрей его зовут. Андрюха, говорю, ждет. Тишина. Не хотят к Андрюхе в Ялту. Ну, что такое? А я вот поеду, как будет время и возможность, к Андрюхе в Ялту. Андрюха, братуха, брат, братка, товарищ, брат. Значит, приеду к тебе в Ялту. Че, в Ялте хорошо, нормально. Мне, а что там, блин, нужно-то мне? Так, воздухом подышать, по чеховским местам пройтись. Дача Чехова. Приятно. В Гурзуфе там кое-что есть. Ну, вот. Не знаю, как там. Ялта классно. Вот, вот, вот. Я же вижу, вот мне сразу говорят, Ай-Петри. Да, да, Ай-Петри. А мне больше всего понравилась эта Белая гора называется, или Белая скала. Как это правильно называется? Там под Симферополем такая есть местность, где снимали вестерны советские. Вот это все, Гойко Митич, все дела. Вот, который любил играть, ну, не любил, а он, в общем, играл индейцев. И вот там есть эта Белая скала, по-моему, все-таки это называется. Какое впечатление на меня это произвело? Там рядом есть, типа, что-то ранчо. Я на это ранчо приехал. Там какой-то мужичок спал. Ну, просто вот так вот на улице спал. Я говорю, а можно у вас здесь потусоваться? Он говорит, тусуйтесь. Говорит, только ничего не сломайте. Я говорю, понятно. А розетки можно использовать? А там розетки такие практически в поле. Он говорит, да, конечно. Да не вопрос. Просто не ломать ничего. Типа, а вы пить будете? Нет. А что хотите? Я говорю, да так вот, шашлык пожарить, то все, посидеть здесь красиво. Говорю, да жарить. Вот мангал. И ушел куда-то. Отлично. Там какая-то еще такая речушка небольшая. Ну, назовем ее горной речушкой. Она так выглядит. Ну, так приятно. Холодная водичка. Зашел, умылся в ней. Ну, купаться не получится, но вот умылся в ней. Потом пошел, значит, шашлычку себе пожарил. Тут такие виды. Боже мой, в интернете посмотрите. Просто многие не знают. Я не знал. Честно признаюсь, я не знал вообще. Просто мимо ехал, смотрю, ничего себе, что такое? Что за вестерн? Что за Гранд Каньон? Ну, не Гранд, но что это такое? Ну и подъехали, и так красиво. И вообще я подумал, что вот это то место, где я бы хотел построить дом и именно жить вот рядом с этой Белой скалой. Какая-то она уникальная. Ну, для наших широт, так скажем. Понимаете, да? Как-то она меня впечатлила. Я вообще обожаю чудеса природы всякие разные. А это явно какое-то чудо природное. Белая скала, Белогорск. Во-во, Роман, спасибо большое за подсказку. Вот-вот, Белогорск, Белая скала. Вот прям всем рекомендую. Конечно, наверное, людей, которые были там на Гранд Каньоне, это все не удивит. Но вот меня, степняка, равнинного человека, удивило. Меня прям взяло за душу. Я вам сейчас скажу, еще одно место такое так вот мне понравилось по-настоящему. Это как раз-таки дорога по Лазурному побережью от Сан-Тропе и до Кан, и дальше даже, по-моему. Ну, по-моему, до Кан, самое интересное. Там такие горы какие-то, ну, скалы, да, прибрежные. И они какого-то красного такого цвета. Ну, не красный, конечно, красно-коричневый. И хвойные деревья растут насыщенно зеленого цвета. Само море лазурное, именно лазурное, лазурь, вы знаете. И небо было такое насыщенно какое-то синее, что ли, я даже не могу передать вам словами. И вот это вот сочетание красок как-то мне напомнило всю Ван Гоговскую живопись, еще что-то, ну, мне очень понравилось. Я вот эту вот поездку вот по этому конкретно направлению я запомнил очень сильно, потому что я впечатлился, и мне очень понравилось. В Швейцарии восхитительно тоже. Когда на машине едешь, например, поднимаешься на гору и вот видишь долину, которая под тобой. Очень красиво. Вообще, я думаю, лучшие места в мире – это места, где сочетаются... Ну, Швейцария здесь не подходит, но тем не менее. Места, где сочетаются горы и море. Вот это лучшие места в мире. Они, в общем, примерно всегда... Такие есть, море и тут же горы. Просто горы сами по себе великолепны. Они меня впечатляют даже больше, чем море. Но когда есть и горы, и море, а если еще и скалы, вот, боже мой, что это за сумасшествие? В Турции есть такое? Я не знаю, я в Турции не был. Есть такое в Турции или нет? Но это что-то потрясающее. Фарос, пишет Андрей. Да, 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 да. Куба очень круто, пишет Сол Дим. Ну, Куба, опять же, на Кубе я не был. Когда у тебя дети появятся, тебе сразу станет турецкий берег мил, пишет Георгий. Да тоже рассказы. Вот у моих родителей же дети есть. Вот я, например, и сестра моя, да? Старшая. Ничего не были в Турции, не расстроились, не опечалились, не пролили слезы, и все нормально. Не знаю, это ощущение такое, что вот люди впились в одну страну изо всех сил. Но я все понимаю, кто деньги сейчас потратил, простите, пожалуйста, да, что я вообще эту тему поднимаю. Я понимаю, у вас просто боль, вот деньги где-то зависли. И это очень больно. И непонятно, вернут вам там их как-то или не вернут. Потому что многие же не через туроператоров. Туроператоров-то могут обязать. И они там будут постепенно это как-то отдавать 10 тысяч лет. А кто-то сам потратил деньги и вообще ничего не вернет. вот эта вот обида и боль. Я понимаю, я здесь разделяю. Деньги – это очень ценно для нас. В деньги мы влюблены все вместе, да, это понятно. В Черногории, так пишет Наталья, Дагестан, море, горы, тепло, вкусно, доброжелательно, красота неописуемая. И футболки 05-й регион, пишет Гном. Ну, есть определенные опасения, значит, по поводу Дагестана. Не опасно там? Нет? Ты была в Дагестане, Оксана? Нет, не была? Оксана говорит, не опасно, говорит, поезжай, но я не была. Ну, я не знаю. Ну, понимаешь, как бы такая история, вот этот распад Советского Союза, всякие разные там движения странные на Северном Кавказе в определенный момент, и как-то, ну, не знаю, а все ли уже хорошо? Все хорошо, ты говоришь? А были друзья? Нет, не были. А были друзья? Все, уже нет их? Шучу. То есть друзья были в Дагестане, вот говорит Оксана, и все хорошо у них. Да Эльбрус, говорю же, пишет Влани Поп. Эльбрус, говорит, послушай же. Чечня круто, пишет Андрей. Не был в Чечне. Не был. На Ликийской тропе, это так самый живописный переходный маршрут в мире, значит, пишет Артем. Про Черногорию правда, дорога к старой столице из бухты очень советую, пишет Николай. На майские еду в Дагестан, потом расскажу, пишет Юрий. Храни вас Бог, значит, Юрий. Я шучу, сейчас дагестанцы обидятся на меня, да? Вроде смешно, а потом что-то не смешно стало. Значит, не обижайтесь, пожалуйста, не надо. Был много где, живу в Германии. Но почему-то хочется в поселок Бахта, не знаю, там, где живут счастливые люди, пишет Владимир. Эльбрус круто поддерживаю, пишет Павел. Все наши южные туристические зоны упираются в... Тихо, секунду. Где же вы? Тут улетело сообщение. А, вот. В плохой сервис и плохое отношение местных к туристам. Только Меретинская долина еще более-менее. Георгий, слушайте, подожди секунду. Вот в Крыму сейчас я знаю бизнес, во всяком случае, когда я там в 16-м году ездил, он в основном уже был московский. Ну, то есть там москвичи открывали гостиницы, и вот знаете, ну, там какие-то дома частные, как это называется, гостиничного типа, что-то, ну, я не... Неважно. Ну, короче, москвичи делали бизнес. И ничем там, например, конкретно в том месте, где я... А это получается такая двухкомнатная квартира, в специальном доме, гостевой дом назовем это. Вот. Москвичка его держала. Я у нее спросил, у нее бизнес в Москве. Я не заметил какого-либо отличия с сервисом в Москве. А в Москве сервис очень на высоком уровне. То есть вопрос, где вы будете? Да, я там попадал в такие странные места, я не имею в виду сами по себе, там, вот, например, есть Алушта, да, вот в Алуште просто ночью я приехал, надо было срочно где-то остановиться, и вот так вот на улице, а никто, ничего у никого нет, и вышла какая-то женщина, сказала, да заходите, конечно, есть, и завела, значит, ну, я с друзьями был, в какой-то нас сарай непонятный, и там была какая-то постель, которая, как мы его так вот определили довольно быстро, была использована до нас, кто-то спал. Мы прям вот так вот собрались все вместе и фух, оттуда исчезли. И просто ночью ехали в машине и долго-долго-долго обсуждали этот момент. Бывает такое. В Гурзуфе я, значит, ночевал в квартире просто у охранника детского сада. Мы просто приехали, постучали вот во все двери. Спать охота невозможно. Стучим во все двери, вышел охранник детского сада. Мы говорим, слушайте, может, кто-нибудь что-нибудь? Говорит, есть квартира вообще. Здорово, там кондишн, вот он так всегда говорил, кондишн, все дела, все есть. Чтобы вы видели эту квартиру, вот я вам серьезно говорю, вот если Звягинцев снимал бы фильм про Россию, он бы взял эту квартиру себе вот в оборот, я вам точно говорю. Вот именно Звягинцев, вот если будет снимать фильм про Россию, ему нужно обязательно обратиться вот к этому сторожу. Это ад во плоти, это место, где когда ты заходишь, у тебя прилипают ноги к полу. Но деваться уже было некуда, пришлось остаться там. Вишенка на торте, на стенах ковры, и ковры поверх прибиты такими бра. Ну, то есть сверху вбито это все. Ладно, 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, апрель, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Рассказывал про Белую скалу в Крыму, и мне человек, ну, Гойко Митича упомянул, а человек мне написал, что да нет, а его в других местах снимали, Гойко Митича, значит, ты не прав. Я посмотрел, и правда не прав, это меня обманули местные. Значит, но там снимали, смотрите, «Человек с бульвара Капуцинов», фильм «Деловые люди», «Мираж», «Чиполлино», что? «Вооруженный особо опасен». Я эти фильмы не особо-то знаю, ну вот только «Человек с бульвара Капуцинов», наверное. «Короли и капуста», «Менялы», «Чудная долина». «Долина, чудная долина». Помните, да? Ну, нет. «Всадник без головы». Ой, секундочку. «Всадник без головы» 73-го года. Это мы знаем. «Самолет летит в Россию». Пожалуйста, такой. «Подземелье ведьм». «Код апокалипсиса». Что это такое? «День гнева». А, это советский. «Звезда и смерть» Коакино Мориетты. О, ну это вообще вещь. Вообще вещь. Что-то, по-моему, рок-опера даже такая была. Что-то я такое помню. Ну, короче, там снимали много всякого интересного. В общем, «Белая скала». Я тут еще подбил информацию, пока у нас новости были. Местечко, ну, это в кавычках, конечно, место, естественно, знатное. Там, оказывается, сарматы когда-то тусовались. Вот оно мне и понравилось, конечно. Я же сам из степей уральских, южноуральских. Соответственно, сарматы — это вот... Здесь вот у меня, в сердечке у меня сарматы, понимаешь? Мы же сарматы. У меня даже автобус от поселка моего до школы ходил, он назывался «Сармат». У него был двигатель камазовский и пневматическая подвеска. Мы за него иногда цеплялись по зиме и катались. Не делайте так никогда, это очень опасно, может раздавить. Цеплялись, и у нас валенки были, поэтому у нас очень весело можно было катиться на этих валенках по ледяной дороге. Ибо никто дорогу, конечно же, не чистит. Так, как это делают в Москве реагентами и прочее. Просто утрамбовывается снег до состояния ледяной корки. Суть не в этом. Сарматы. И я вот здесь узнал, что, оказывается, сарматы, и у них там место поклонения какое-то было. Ну все. А еще там и Суворов бывал, и Потемкин там бывал. Да что еще нужно, я не понимаю. Все. Совершенно другое там мироощущение. Я всем рекомендую настоятельно. «Деловые люди» — это супер. О, Генри, пишет Сергей. «Сарматы и ираноязычный народ», пишет Котопес. Вот. Ну вот у нас в Оренбурге сарматы — это нормально вообще, я вам так скажу. Мы все знаем, что там есть захоронения всякие, сарматы. Мы сарматы. Мы сармат. Вот так вот, хотите? «Самолет летит в Россию», пишет Валерий. Да, именно то. «Будет тема по Турции». Так мы с нее начали, Трифит, а вы что, хотите еще как-то дополнительно? Пожалуйста, 7373948. Я понимаю, что это вот сейчас самая боль. Вот это чувствительный момент для всех. Алло, здравствуйте. Говорите.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Ну, меня, конечно, умиляет, когда... что у нас народу не 140 миллионов Лешей, потому что все будут ездить туда, куда Леша хочет, а не туда, куда люди хотят.
Но если Леша Навальный, то тогда да.
Нет, я про вас. Особенно меня умиляет, когда вот сенатор, только что передали в новостях, призывает к патриотизму. Особенно наша власть, проворовавшись, когда призывает к патриотизму, значит, проворовались опять, как писал Салтыков-Щедрин. Люди накопили копейки, кроме как на Турцию, больше ничего у людей денег нету. В Англии детей держать и на озере Кома поместье строить никто не может, понимаете? Только на Турцию есть.
Вот вы мне объясните одно. Вот мне объясните одно. Не понимаю.
И не вернули.
Знаете, почему не знаю? Не понимаю.
И не вернули.
Да хватит мне повторять одно и то же. Вот у меня нет дома на озере Кома, у меня нет детей за рубежом. Чего мне предъявляете-то за других? А за нет, вы начали с меня, а вот нет, а вот предъявляете претензии мне, а вот не хочу я их слушать. Вы что, хотите, чтобы я был адвокатом этих людей? Да мне плевать на них вообще. Какие у них где дома, что они там делают. Вы вот мне пытаетесь сделать адвокатом каких-то людей. Мне все равно. Пусть у них завтра эти дома все посносят. Мне все равно, правда. Ну, тут мне неинтересно вообще о них разговаривать. Но я за них почему-то должен отвечать. Ну, то есть, надо звонить и... Конечно, если Леша сказал! Поезжайте. Возьмите билеты куда-нибудь еще. Потом вам эти билеты просто аннулируют, закроют, и не будет у вас еще денег. Ну, Леша исходит всегда из прагматизма. Леша прагматичный, в определенной доле циничный человек. Понимаете или нет? Прагмат я, вот прагматичный. Сармат-прагмат. Я, мы, прагматы, сарматы. Мы все сарматы, прагматы. Поняли? Запомнили? Поэтому вы, конечно, можете митинговать сколько угодно. Вот это вот, значит, звоните, митинг устраивать, значит. Куда Леша сказал, туда сидит. Поезжайте куда хотите. На Луну можно лететь, на Марс. Ну, есть возможность, что, значит, например, билеты отменят. Да, на Марс или на Луну. Вот отменят. И Леша не берет билеты в Турцию. Не берет. Потому что предполагает, что у нас с Турцией немножечко накаленные отношения. Значит, Леша читает новости. Понимаете? И Леша спрашивает своих друзей. Друзей спрашивает, не врагов он своих спрашивает. Леша на врагов плевать. Враги пускай завтра ударятся головой об стену и помрут все. Мне плевать на них. Леша спрашивает своих друзей. Вы какого черта это берете? Дураки! Говорит Леша своим друзьям. По-дружески. По-дружески. Друзья ничего ответить не могут. Друзья могут только ответить ему. Я куда сказал, туда ехать? Да ну, пожалуйста. Ну, все, хорошо. Хорошо, я вас поздравляю. Ждите год свои деньги теперь. Ну, ждите. Ну, а что теперь? Ну, вы же... Леша же неправильно говорил. Леша же, он же плохой. У него же... Он же знает, что есть там у кого-то где-то дом. Ну, может, у кого-то где-то дом есть. У меня-то нет. И я исхожу из прагматизма. Ну, нет, прагматизм вот не нужен. Нужно до упора, до талого, как... Значит, британ, до талого. Значит, до талого нужно давить вот это. И прямо напрячься изо всех сил. Прям давить. Нет, я поеду. Ну, давайте. Удачи, успехов. Всем жму руку крепко, пожалуйста, вперед. В том числе своему другу Василию. Вот жму руку. Вот Василий мой друг. Мой хороший, добрый друг. Много лет. Жму руку, брат, давай. Вперед! Ну, а я ж говорил тебе заранее, не надо этого делать. Не слушает он меня. Ну, он меня не слушает. Ну, вот, покушает теперь. Ну, что ж теперь поделать? Ну, что же я могу поделать? Ну, когда говоришь людям, ребята, не надо покупать 10 тысяч рулонов туалетной бумаги. Этот спрос придуманный. Нет, ты дурак, я куплю 10 тысяч рулонов туалетной бумаги. Хорошо, покупай. Покупай. Потом, люди накопили копейки на рулоны туалетной бумаги, все потратили, пока там кто-то где-то учится за рубежом. Ну, я понимаю, кто-то где-то учится, конечно, за рубежом. Но вы-то на кой черт купили рулоны туалетной бумаги? Вы этой гречи что затаривались-то? Вам говорили адекватно, что это бред полный. Вы имбирь за 7 тысяч зачем покупали? Кто вам виноват в этом? Виноваты, вокруг ворюги, они засели, они заставили меня купить имбирь. Да нет, глупость ваша собственная заставила вас купить этот имбирь. Ну, давайте честно признаваться в этом. Я знаю, это больно, всегда признаться, что это глупость. Но вот смотрите, если я говорю Гойко Митич, значит, Белая скала, и там Гойко Митич снимался. Мне человек говорит, нет, он там не снимался. Я посмотрел по факту, действительно не снимался. Я в эту же секунду говорю, не прав, вопрос, значит, аннулируется, забирается, я не прав. Я не прав. Научитесь признавать свою неправоту. Ну, вы же взрослые люди, ну, правда, ну, что это такое? То есть, нет, я не буду признавать свою неправоту. Я придумаю, кто виноват. Ну, кто вам виноват? Ну, вот вы уперлись в эту Турцию, ну, рогом уперлись. Вот такое ощущение, завтра война с Турцией будет, вы все равно билеты в нее брать будете. Ну, вот серьезно. Вот все, что угодно. Ну, выберите что-то другое. Ну, выберите, ну, посмотрите. Ну, посмотрите, где нормальная эпидемическая обстановка. Посмотрите, что говорит Министерство иностранных дел. Ну, сопоставьте эти вещи как-то. Ну, нет, не буду ничего сопоставлять. Возьму и все, и пусть что хотят, то и делают. Ну, вот они сделали, все. Закрыли вам Турцию, сидите теперь. Ну, сидите теперь, ждите, когда вам вернут деньги. Кто-то вернет, кто-то не вернет. Там посмотрим, как это будет развиваться ситуация. Все, забыли. Ну, как это? Тут, понимаете, вот говоришь человеку, эта машина ломучая, не бери. Эта машина ломучая, она у тебя будет сыпаться под тобой. А мне нравится, ну, бери. Взял, начала сыпаться. Руки оттуда-то растут, кто это сделал, почему я не могу купить другую машину, ты эту зачем покупал? Ну, ты эту зачем покупал? Или я хочу такую-то машину. Хорошо. Ты знаешь, какой на нее дорожный налог? Какой? 84 тысячи в месяц. Ну, в год, простите. Ну, и что это копейки потом? Такой дорожный налог адски ввели. Ну, старик, ты брал эту машину, зная... что вот такой вот адский дорожный налог. Потом еще начни жаловаться на цены на бензин, когда себе взял машину с двигателем V8. Ну, начни. Начни, давай, V8 у тебя, расход 35 литров на 100 километров. Расскажи мне, что бензин дорожает, и тебя это очень беспокоит. Конечно, но зачем же ты брал такую прожорливую скотину, чтобы потом мне жаловаться на цены на бензин? Ну, это же странно, правда? Это же ультра странно. Ну, возьми себе литровый двигатель, литровый, маленький, маленький, и на нем там тихо себе попукивай. Турбированный 1.2, как какого-нибудь Урапида. Он будет есть 5 литров на 100 километров, и ты будешь не замечать, что там происходит с ценами на бензин. Но нет же, надо брать V8, битурбо, да, 700 лошадей, и потом так, ой, как же так? Что же произошло? Действительно, что же произошло? Говорил, не берите валютную ипотеку, не берите валютную ипотеку. Вы понимаете, какая волатильность дикая у рубля?
Ой, ну, конечно. Как Леша скажет, такие мы и будем кредиты брать. Хотим и берем.
Ну, хорошо. А потом ходили митингом. Все вместе вот с троем ходили митингом. Верните нам наши деньги. Мы не знали, что так может произойти. Да, конечно, вы не знали. Конечно, вы первый раз живете, значит, первый год на этой земле, и вы вообще не в курсе, что доллар может подорожать. В 2 раза, в 3 раза он может подорожать. И вы берете валютную ипотеку. Конечно. Это вы идите президенту изображаете, что вы ничего не знали. Я-то знаю, что вы все знаете. Я знаю, что вы валютные ипотеки брали по одной простой причине. Вы хотели сэкономить. Ко мне друг мой приходил и предлагал эту схему. Мне лично.
Сейчас возьмем дом в Испании. Там быстро выплатим. Там низкая ставка. Значит, потом там его продаем. Здесь берем. Понял? Там низкая ставка.
Я говорю, старик, а если евро скаканет? В смысле? Я говорю, в прямом смысле. Евро скаканет в 2 раза. Что будешь делать? Ты будешь, друг мой, в ЖОПЕ. Сложите эти буквы в одно слово. А! Точно! 27 лет было на тот момент моему другу. А! Точно! Вот точно, да! Не хотел бы ты с кем-то проконсультироваться для начала? Ну так вот, ну прикинуть хотя бы чуть-чуть. Свои риски. Это ж твои деньги, это ж твои честно заработанные, это ж вот кровь, кровью и потом набатраченные копейки вот эти вот, которые, ну, надо же как-то понимать, куда ты их тратишь. Вот эти 3 телевизора, когда у нас люди в дом себе купили, вот это все, ну как это, ну кто-то вот это делает, потом все виноваты вокруг, конечно. Конечно, все виноваты вокруг. Леша виноват. Вот он неправильно посоветовал. Ну, ладно, окей. Не вопрос. Ну, хватит ныть. Из одного дебила слушать это неохота, пишет Роман. Ну, в смысле, вы прослушаете? Ну, что дебил? Ну, просто человек вот такого мировосприятия. Я же не говорю, что он дебил там или не дебил. Чего вы ругаетесь на него? Ну, вот он такого мировосприятия. Он не понимает. Я пытаюсь объяснить. Я хочу, чтобы он меня понял. Вот. Вдруг он выразитель широкого там какого-то мнения. Единственная причина закрыть Турцию, перенаправлять туристический поток в Россию, это всем понятно, пишет Маруся. Ну и это можно было предположить. Если мы исходим из такого, из циничного подхода, да, финансового, то есть, допустим, сели люди в кабинете и такие, так, что-то они, короче, в Турцию едут, а надо, чтобы они ехали в Сочи и Крым. А давайте-ка закроем. Ну и это можно было предположить, правда? Вы же могли это предположить, правда? Я думаю, вы это могли предположить прямо начиная с 2014 года, правда, что так будет? Ну, нет, не получалось предположить. Не знаю, почему. Не получается. Ну, ладно. С 1 июня откроют, пишет Григорий. Ну, откроют, может, с 1 июня, а может, не откроют, я не знаю. Так они сейчас ныть начнут, что по поездку рубли на доллары поменяли по невыгодному курсу, пишет Ярослав. Айфон за 100 тысяч в кредит, вот ура, пишет Алексей. Ну да, айфон за 100 тысяч тоже берут. Я говорю, не бери, нет, надо, это сейчас надо. Это статус. Ну а статус, ну раз статус, то пожалуйста, не вопрос. Деньги терять больно. Но больно их терять еще и потому, что вы неправильно их вкладываете. Вы правильно, вы можете завтра взять и все свои деньги вложить, например, ну не знаю, в биткоин. И биткоин вдруг раз и упадет, и они все сгорят. Вот кто вам будет виноват? Вот кто вам будет виноват? Кого вы найдете? Кто это создатель этого биткоина? Кто же его уронил? Кому вы будете предъявлять претензии? Вы будете звонить на радио и кричать, ну да, конечно, как ты сказал, так мы и вложим. Я вообще ничего не говорю в этом смысле, я не знаю, куда вкладывать. Умел бы вкладывать, уже бы вкладывал. И фиг бы что говорил вообще на радио по этому поводу, правильно? Богател бы, и дальше богател. Ну и хорошо. А что мне делиться-то этой информацией? Ценная очень информация. Либералы сейчас орать начнут, пишет Андрей. Да они не ездят сами, либералы так называемые, в Турцию. Они в Европу ездят, им там больше нравится. Вот Германии всякие, Швейцарии. Вот. Если вы говорите о состоятельных, конечно, людях. 7373948. Кто в Турцию-то ездит? В Турцию ездит простой народ. Видите, как живет мой народ? В Турцию ездит простой народ. Ну, думали самые, наверное, хитрые. Но нет, видите, не самые хитрые. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Иван, Москва.
Да, пожалуйста.
Привет, наш кисточка Эрдогану, там, то, что с Зеленским, некую коалицию.
Да может и привет, но вот понимаете, давайте сходите за простой вещи, опять, да понятно и до предела. Смотрите, у нас с Турцией какие отношения? Ну, вроде бы ничего. Но в целом мы понимаем, что мы с Турцией геополитические, ну, соперники, правильно? Ну так, ну вы видели карту, какие турецкие, турки публикуют карты Турции на будущего? Ну, там пол России у них на этой карте. Ну, вы возьмите, наберите в интернете. Это не придумка, значит, квасных патриотов российских или что-то такое. Ну, есть такое вот у Турции, и у них есть имперские амбиции, пантюркистские. Ну, все это знают. У них там фантазия восстановить вот империю. У них это люди имперского духа, чтобы вы понимали. Вы туда едете, отвозите туда деньги, заработанные здесь. Турция богатеет, Россия беднеет. Чего непонятно? Турецкий бизнес растет, российский не растет. Ясно? Мы геополитические соперники. Соперники мы. Непонятно, да? Недавно действия, которые Турция совершала на Кавказе, где уж наших интересов очень много, не навели вас на мысль ни на какую. Сейчас Эрдоган тусуется с Зеленским, рассказывает, что Крым украинский. Не наводит на мысль, нет? Не кажется ли вам, что может возникнуть ряд проблем в связи с этим? Во взаимоотношениях России и Турции. Вам не кажется, что эти отношения нельзя характеризовать как стабильные? Не кажется ли вам, что там слишком много рисков сегодня? Не кажется ли вам, что в отношениях России и Турции сегодня очень много геополитики? Нет ли у вас такого ощущения? Потому что у меня, например, такое ощущение есть, и я им активно делюсь. А если такая нестабильная ситуация... Если Турция играет свою игру большую геополитическую, а мы свою игру играем, может такое быть, что Россия в определенный момент возьмет и что-то закроет? Какие-то закупки из Турции, поездки в Турцию, еще что-нибудь? Ответ очевидный. Да, да, может быть. И более того, так оно и есть. Но это было понятно сразу. И об этом говорили сразу. Но люди... Будучи очень все невероятно самостоятельными и с собственным мнением, говорили, что это россказни, значит, пропагандистов. Ну все, тогда что? Ну вот, ничего не закроют. Закрыли? Вот закрыли, взяли и закрыли. Вот и что делать? И ничего. И сидеть теперь и вспоминать, значит, что, не знаю, былые деньки вспоминать. Ну, ситуация очень сложная, накаленная. На югах, на наших сейчас ситуация накаляется каждый день. Турция – игрок, которому интересен Крым. Они об этом заявляют во всеуслышание, об этом говорит Эрдоган во всеуслышание. Он не скрывает. Ну, спасибо ему, что хотя бы не скрывает. Ну, если можно вообще спасибо говорить в этом случае. И чего? И все. Ну, нет, вот там, я поеду. Ну, ясно, все понятно. Я не хочу просто называть эту ситуацию предвоенной, она не предвоенная, но она невероятно напряженная. Ну, правда же? Никто не будет с этим спорить. Ну, вот. А вы считаете, что она не напряженная? С другой стороны, я уже так вот, ну, не так сильно долго живу на планете, но видел какие-то вещи, когда, например, в странах проходили революции, а наши туристы не хотели оттуда улетать, потому что, ну, революция это в городе, а мы-то здесь на побережье, мы хорошо отдыхаем, мы заплатили. Что? Что? Ну, реально, страна горит, люди, идет гражданская война, наши... Нормально! Ш-ш-ш. Ты что, не понимаешь, что может зайти человек с автоматом тебе просто пулю в лоб пустить? Ответ, не понимает. Вот не понимает. Человек не понимает. Ну, не понимаешь, не понимаешь. Ну, что ж теперь поделать? Ни разу в жизни не ездила в Турцию, жива и здорова. С удовольствием отдыхаю недалеко от Сочи, пишет Елена. А он еще и в НАТО, когда ему удобно, пишет Роман. Конечно, Турция член НАТО, не надо об этом забывать. Понятно, что Швейцария член НАТО тоже. А, нет, не Швейцария, господи. Ну, не важно, пускай будет Швейцария. Давайте, давайте выберем хорошую страну такую. Германия, член НАТО. Ну вот в Германию вы сейчас поедете. И чего? Ну вот, вот у вас какое ощущение? Да никакого ощущения, ничего вам не будет. Правильно? Погуляете, поедите. Тот же самый, кстати, кебаб. И нормально. Все. И поедете назад. Вот вам Германия. Турция немножко другая страна. Немножечко другие люди. Немножечко по-другому они мыслят. Немножечко другие у них амбиции сегодня. Эти амбиции слегка другими возможностями подкрепляются. Например, военного толка. Греция все равно, пишет Дмитрий. Вот в Греции, кстати, по поводу Турции можете спросить. Надо ездить у себя и заставлять повышать сервис. Будет все хорошо, пишет Давид. Да я не знаю, что надо, что не надо. Я исхожу очень из простых вещей. Деньги надо стараться вкладывать туда, где они сработают. Если есть высокие риски, вы деньги не вкладываете. Ну, это очевидно. Вот вам скажут завтра, слушай, дай, старик, дай 1 000 000 рублей. А, вы спросите, а какой мой резон? Ну, я тебе верну. Что, просто вернешь? Ну, с процента верну. Сколько процент? Ну, не знаю, 10. Через сколько? Через год. Какую гарантию даешь, что вернешь? 10% даю тебе гарантию. Дадите деньги? Ну, дадите вы свой 1 000 000, человеку, который говорит, ну или даже так, 50 на 50, может, верну, может, не верну. Дадите? Я думаю, что не дадите. Но почему-то вот когда дело касается поездок туристических, вот не работает эта история. А, да, нормально, поехали. Ну, поехали. Все. Отдых — это не вложение, пишет Пескалара. Ну, отдых — это деньги все-таки, он же не бесплатный, правильно, Пескалара? И ваша покупка билетов заранее, бронирование отелей... Все, денежка-то ушла. Или там покупка тура через турагентство. Денежка-то ушла. Все. Денежки-то у вас в руках нет. Вы ее вложили, да, так, для того, чтобы получить потом определенного рода услугу. Вы вложили деньги в услугу. И тут вам говорят, а услуги не будет. У нас, знаете, ситуация такая. Коронавирус в мире лютует. Вот. Взгляды немножечко стран не совпадают на разные вопросы. Турция, ведя агрессивную политику в отношении России, наживается на наших туристах. Наши туристы этого не понимают. Ну что ж, донесем эту информацию иным способом. Ну вот, пожалуйста. Если из циничного подхода, да, исходить. Италия, Испания в НАТО, но ехать в Турцию — это нет слов, пишет Сергей. Отдых — это вложение в эмоции, пишет АВ. Ну давайте без метафор. Вот просто, это вы деньги отдали кому-то, дяде. Отдаете деньги дяде, тете. И дядя и тетя вам предоставляют услугу. Все. Например, полет, отдых, еда, услуга. В этом случае вы отдаете деньги и говорите, дядя и тетя, держи деньги. Гарантия какая? И дядя и тетя говорит, да, наверное, получится. Ну, наверное, ну вот, наверное, не получилось по итогу. Ну что ж теперь, вот как-то так. Может, что-то другое выбрать? Может, какую-то другую страну? Поувереннее, чтобы это было? Как-то. Нет, не хочется. Ребенку нравится отдых там, но это не в этом году точно, пишет Марыч. Марыч, по поводу детей. Вот все вспоминаю себя ребенком, никак не могу найти ответ на вот эти тезисы, которые вы даете по поводу детей. С ребенком ехать. Вспоминаю себя ребенком, мне вообще все равно, где я был. Вообще было все равно. В большинстве случаев поездки куда-либо, они были продиктованы желаниями родителей. А у меня желание, кстати, вот даже в Крым мы ездили, помню, с родителями, не было никакого ехать. Че? У меня вот есть приставка, у меня есть друзья, у меня есть велосипед, у меня есть улица. Зачем мне куда-то ехать? Какая Турция? В чем смысл? Ну вот куда-то родители, понятно, таскали меня как ребенка. Но я не могу сказать, что я был в каком-то умопомрачительном восторге от всего происходящего. Да не, мне хотелось всегда домой, потому что у меня там друзья. Только Макдональдс, наверное, впечатлял всегда, вот в Москве еще где-то. А так вот, музеи, вот это все, выставки, хождение везде, отдыхи какие-то. Уж тем более пляжный отдых. По-моему, это только родителям и интересно. А они все это рассказывают, что детям. Нет? Ошибаюсь? 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. Ребенку главная веселая компания сверстников, пишет Алла. Вот, Алла, у меня то же самое ощущение. От вашего совета про деньги у меня даже глаза заблестели. Никогда раньше деньги в рост не давал. Все-таки не зря я вас слушаю. В рост или в долг, или что? Летал в Турцию на неделю в конце марта с велосипедом. Отлично провели время, красивые маршруты, пустая Турция, красота, пишет Евгений. Да, Евгений, я думаю, что если бы вы слетали в Крым, вы бы тоже отлично на велосипеде покатались, и все было бы пустое, и все было бы замечательно. Это если уж говорить откровенно. Я не знаю, почему мы так быстро забыли, как в 2015 году турки сбили наш самолет, например, Су-24, и Олег Пешков погиб, это командир экипажа. Вы, наверное, забыли уже. Вы, наверное, забыли, как Константин Мурахтин, который приземлился живым вне зоны обстрела, его дальше спасали и доставляли на базу ХМИ-МИМ. И один военнослужащий российский, морпех Александр Позынич, он просто погиб вот, во время спасательной операции. Как Ми-8 повстанцами был сбит при спасательной операции. Ну, я не знаю, вы, наверное, не помните, как убили нашего посла в Центре современного искусства Анкары, да, Андрея Карлова. Наверное, вам все равно. Ну, ладно, раз вам все равно, то вам и все равно. Ну, понимаете, какое дело? Мне, например, не все равно. А вы, ну, что, людям кому-то там все равно. Ну, может, не всем, но кому-то вот все равно. Вот кому все равно, ну, понятно, все ясно. Это, типа, вас не касается. Моя хата с краю. Это же не наш военнослужащий был, правильно? Это же не наш посол был. Это же не русские люди, да? Это же не ваш там сосед какой-нибудь, правильно? Ну, не брат, не сват. Ну, брат-сват будет, вот тогда да. Ну, так задумайтесь, если они посла могут убить, значит, что с вами могут сделать? Да чего угодно. Ну, нет, нет, такого ощущения нет. Все мы помним, они еще за Очаков и Измаил ответят, пишет Евген. Всем, кто туда ездит отдыхать, плевать на всех, пишет СМ. Я в Иран из-за Грибоедова не езжу, пишет Григорий. Простым людям плевать на этот патриотизм и милитаризм, пишет Андрей. Не согласен. Части простых людей плевать на патриотизм, а большей части людей простых не плевать на патриотизм. Но есть у нас, допустим, не знаю сколько, 600 тысяч граждан или сколько, 60 тысяч, сколько человек у нас там покупали эти туры в Турцию, вот им хочется. Очень сильно им, да, вот действительно, не до патриотизма, им прям вот хочется отдыхать. «Я Париж игнорирую из-за Пушкина», пишет Викинг. «Давай проголосуем», пишет Антон. «Предлагайте голосование, я просто не совсем понимаю, насчет чего голосовать. Турция – это хорошо или Турция – это плохо? Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите».
«Да, Алексей, добрый день, это Сергей, Москва».
«Пожалуйста, Сергей».
Да, я с вами согласен, да, в том плане, что вот когда обострение, да, вот не ездить. Но просто, я так понимаю, просто нет альтернативы, понимаете?
Вот смотрите, простите, я вам вот сразу читаю сообщение, вы его вот и комментируете. Вот у нас есть такой 84-й. Реально, я вот сейчас напомнил об уничтожении нашего самолета, как сбили турки. Пишет, наши военные нагло нарушали границы Турции. Ну вот охарактеризуйте этого человека.
Ну, по сути, он говорит о том, что и с нашей стороны, и с их стороны есть косяки.
Это да нет, по сути, стороны. Он предатель. По сути, он предатель. И он плюет в умершего нашего летчика. Вот что он делает. Вот и все.
Хорошо, Алексей, ну, а вы были в том же Египте. Неужели у нас не было конфликтов с Египтом? Ну, вы же
не
были
было
там.
Не было. На тот момент никаких конфликтов с Египтом не было.
Ну, а в принципе, вы сейчас просто затрагиваете общую историю. Было там 20 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад.
Ну, смотрите,
были же все равно.
Ну, вот ну, когда-то, может быть, я уж не знаю, в каком веке. Вот смотрите, у нас есть сейчас такой серьезный вопрос Крыма, да? Ну, серьезный, международный. Значит, не признают некоторые страны, что Крым наш, российский. В том числе Турция. Очень активные заявления идут от Эрдогана. Очень активные, невероятно активные. Ну, как мы как-то должны на это реагировать или нет? Или нам все равно?
Ну, конечно, должны реагировать.
Ну как это, единица, это как понятно, вот гражданин, да. Как вот человек, как вот один, сам по себе. Вот я, вот вы. Мы должны, как вот мы должны реагировать? Мы должны деньги давать туркам?
Нет, но мы же также даем каким-то, вот помогаем также каким-то странам, с которыми у нас тоже когда-то был конфликт.
Ну вот как он исчерпается, как Турция скажет, знаете, мы все-таки подумали и признали. Только не вопрос, поедем в Турцию, будем есть там кебаб, гулять, летать на воздушных шарах.
Нет, пусть это будет не Турция, но должна быть альтернатива тому отдыху, который люди могут себе позволить. А в Крыму это очень дорого.
Дорого, дорого вы говорите. Да, я так и знал, что да, дорого. Да, ну, есть такой момент. Есть такой момент. Дорого в Крыму, да.
Ну, просто я там был, мы сели на машину в Краснодаре и поехали по побережью. Я потратил там столько, что я мог несколько там раз слетать в Турцию, в пятерку, и ничего, ни в чем себе не отказывал.
Ну, я понимаете? Понял, я понял. Дешево, дешево и, значит, сердито, как говорится.
Хорошо, даже если не дешево. Даже те люди, которые нас обслуживают, ну, это ужас просто.
Ну, я понял. Не нравится вам, какое у нас обслуживание, и не нравится, что очень дорого. Мне самому не нравится, что дорого. Спасибо вам большое. Мне самому не нравится, что дорого. Вот. Но я лучше тогда вообще не отдохну, чем поеду в Турцию. Ну, чисто вот мое внутреннее убеждение. Я лучше вообще тогда не буду отдыхать. Вот вообще. Просто не поеду, и все. Вот, ну, принципиально. Понимаете, такая история. Это как Грузия, когда они жгли наши флаги. Вот жжешь наш флаг, вот ни копейки от меня не получишь. Что я могу сделать? Я не военный человек, да? Я там не могу проявить какую-то там военную агрессию, не агрессию, там, еще что-то. У меня нет оружия в руках, и я не собираюсь его брать в руки. Как я могу выразить свое недовольство мнением или там политикой определенного государства? Да элементарно, как турист. Я не плачу этому государству деньги. И он должен это почувствовать. И он должен, исходя из того, что у него, например, экономика во многом строится на денежках наших туристов, понять, что туристы наши не едут, денежки нет, экономика начинает подкашиваться. Это как условного рода, ну вот сами представьте себе, как санкции. Только эти санкции должны вводиться, конечно, не государством, а они должны вводиться каждой единицей, каждым человеком. Собственные внутренние санкции по отношению к определенной стране. Ты видишь отношения... И ты для себя решаешь. Понятно, что не все так сделают. Ясно, что кто-то сейчас скажет, какой-то там опять, значит, Гудошников там какие-то странные вещи говорит. Я просто рассказываю о своем ощущении и своем подходе. Вот если наглеют, если борзеют, а я вижу, я считаю, что Турция наглеет. Пусть вот сколько угодно они обижаются и, наверное, слушают, да, там, в посольстве меня и так далее, может быть, передадут, если не слушают, неважно. Я считаю, что они ведут себя по отношению к нам дерзко. Ну, как это, я буду оплачивать их дерзость из своего собственного кармана, я зарабатывал эти деньги, чтобы они пошли в карман, там, не знаю, Эрдогану? С чего бы? Ни копейки от меня не получат, товарищ Эрдоган, вообще ни копейки. Да, это смешно! С одной стороны, да, вот там, что там изменит, Лёша, твои 30 тысяч рублей, там, я не знаю, 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей? Да, конечно, ничего не изменит. Мои 100 тысяч. Но если нас 100 тысяч и умножить это на 100 тысяч, а если нас миллион и умножить это на 100 тысяч, получится 100 тысяч миллионов. Что такое 100 тысяч миллионов? Кто-то вообще умеет считать? Ну? А если нас 100 тысяч поехал и по 100 тысяч потратил, это сколько? Ощутимо это для Турции в финансовом смысле? Ответ – да. Да, ощутимо. Да. И раз они такие дерзкие в своей внешней политике, а они дерзкие по отношению к нам, они должны понимать, что их экономика в определенной степени зависит от нас. Что американцы поедут в Турцию, что ли, отдыхать? Сейчас прям. Американцы отдохнут в Америке, у них прекрасная есть юга. Кто поедет в Турцию отдыхать? Мы поедем. А не от нас зависит. Почему турки знают русский язык в тех местах, где есть туристы? Ну, потому что русских туристов там очень много. Мы им везем свои деньги. Лично мы оплачиваем им их экономику. Мы вкладываемся. Каждый наш приезд любого человека – это вложение в экономику Турции. Непонятно. Да, вы мне можете рассказать про олигархов каких-нибудь, которые там живут вообще в других странах. И до олигархов я не достучусь и не докричусь никогда, это бесполезно. Все ясно, это люди, которые плевать хотели вообще на все, кроме денег. Все ясно с ними. Ну, вы-то не такие же, насколько я понимаю, но вы же другие. Или вы такие же, но тогда чего вы ругаете олигархов? Что вы ругаете олигархов? Вы такие же, как олигархи, только у вас нет денег, а у них есть деньги, и все. А также вы такие же ушлые, и вам плевать также на все. Тогда такая логика. Тогда не ругайте олигархов, тогда хвалите их, говорите, они красавчики. Они все правильно делают, они живут в свое удовольствие, они тратят деньги, покупают какие-то дурацкие клубы, строят себе дебильные яхты. Ну что? За что вы их осуждаете? Исходя из той логики, которую вы демонстрируете, я имею в виду не всех. Я имею в виду вот тех людей, которые говорят, да мне плевать, да? Исходя из той логики, которую эти люди демонстрируют, они ровно такие же и есть, как олигархи, по мысли своей, по поведению своему.
Правильно?
Правильно.
Ну, а тогда чем вы, почему я должен вас так сильно любить как-то и там уважать, или там что-то какое-то, проявлять какое-то сочувствие, если вы ровно такие же люди? У вас завтра будут миллиарды в руках, вы ими распорядитесь точно так же, вы начнете вкладываться в другие страны, вы начнете тратить там деньги, вам будет абсолютно плевать на свою страну, ну и так далее. Ну и что, и что, и в чем ваша ценность тогда, объясните, я не понимаю. Такие же люди, так же вот там, исходящие из собственного какого-то там, да, финансового интереса. Ну, ладно. Но если мы исходим все из финансового интереса собственного, тогда мы не можем ругать тех людей, которые, исходя из своего финансового интереса, самые успешные из нас в этом финансовом интересе. Мы должны ими восхищаться. Потому что мы все такие, просто мы им завидуем. Все, давайте честно это признаем. Все, нам очень нравятся олигархи, они красавчики. У них получилось, у нас не получилось. Было бы у нас столько денег, мы бы тут же... начали покупать зарубежные футбольные клубы, строить яхты и никогда не жить в России, да? Ну, все, тогда ясно. Тогда все ясно. С отдыхом так же, как с машинами. Кому где нравится, то там тот и отдыхает, пишет Павлов. Да я понимаю, Павлов, я понимаю. Я понимаю. Не наводите тень на плетень в причинах закрытия Турции. Вот Великобритания и Германия тоже закрыли авиасообщение. Главная причина – рост заболеваемости. До 50 тысяч человек в сутки, пишет Иван. Иван, ну, официальная версия такая, но вот некоторые наши слушатели сомневаются в этом. И я говорю, ну, давайте исходить даже из той мысли, что, значит, реальная причина – это не рост заболеваемости. Давайте исходить из каких-то других причин. И все равно, даже если мы исходим из других причин, я говорю, что я считаю, что вы неправильно делаете. Вот. А если исходить из заболеваемости, ну, тоже, да, это факт. Ну, то есть вы можете посмотреть цифры, и вы увидите, что там все это бушует. Потом вы поедете туда... Потом вы приедете обратно, опять нам это все привезете, опять нам будут рассказывать про какой-нибудь новый штамм, опять мы будем ходить в масках, опять нас спасают по домам, потому что у вас горит ехать куда-то. Да и ладно, куда-то, у вас горит ехать именно в Турцию, вот понимаете, вот никуда больше, вот именно в Турцию у вас горит ехать, ну, все ясно. Я того же мнения, пишет Игорь, поддерживаю, спасибо. Деньги уже там, как накажем турков, пишет Антон. Да никак мы уже их не накажем. Никак мы их уже не накажем, этих турок. Вот. Вы турков написали. Добрый день. А если Приморье проголосует за присоединение к Китаю, можно будет присоединять Китай? Да, можно присоединить Китай к России, если Приморье не против присоединить Китай к России. Раз границы открыты и законы не нарушаются, то платить и отдыхать могу в любой стране, хоть в Турции, хоть в США, и мне все равно на политику. Даже на Украину готова поехать, пишет Анна. Ну, это ваш выбор. У меня другой подход. Все. Я не поеду на Украину. Не поеду и все. Ну, не поеду я в страну, где стадион называют именем Шухевича. Спасибо большое, не поеду. Кстати, из интересного, раз про Украину вспомнили, помните голопопых девчонок, которые сфотографировались в Дубае? И вот одна из таких голопопых девчонок вышла на свободу. Хотите послушать, что она уже записывает в свои соцсети и выкладывает? Я знаю, вы хотите. Давайте вместе сделаем это. Что-то слабо истории, как-то. Во-во-во.
И прочее.
Во, давай заново.
Это масти, ментам попасти, ребята, я откинулась. Спасибо всем, кто переживал за меня. Скоро будут подробности истории драки за хлеб и прочее. Всех люблю, целую.
Фарту масти, ментам попасти. Вышла девушка, она рассказала, что она откинулась. И вернулась, внимание, как бы вы думали, куда? Ну, догадайтесь, трех раз, в Киев. Чтобы вы понимали, визуально очень приятная молодая особа. Блондиночка, приятное открытое лицо.
Фальту масти, ментам попасти, я откинулась. Драку за хлеб.
Голожопой фотографировалась в Дубае. У меня нет, на самом деле, ничего, что я мог бы добавить к этому образу. Здесь никаких дополнительных штрихов не надо и ничего объяснять не надо. Скажу только одно. Вы видите, что это девиация очевидная. Все. К сожалению, это так. К сожалению, этот человек такой, как есть. Все. И он даже не понимает, этот достаточно красивый человек женского рода. Вот. Что все, что изо рта сейчас вот идет этого человека, это убогость запредельного уровня. Она не в курсе. Она не понимает. И кажется, что это все очень весело. Хотите, вот еще раз, вот просто вот, оцените.
Фарту масти, ментам попасти, ребята, я откинулась. Спасибо всем, кто переживал.
Зубы ровные, белые.
За меня скоро будут подробности истории драки за хлеб. И...
абсолютно невменяемая. Ничего не поняла. Для нее это прикол. Ай, вот и все. А почему по-русски говорит, пишет Денис? Не знаю, может, потому что русская. Вот. Может быть, потому что Украина – это вполне себе русская страна? Как вот, не задумывались над этим? Может быть, потому что гонение на русский язык в политическом ключе, который существует на Украине, это полная бредятина идиотская, которую продвигают украинские нацики и которую поддерживают украинские власти сегодня? Может быть, потому что большинство украинцев дома говорит по-русски? Наверное, вот поэтому она и говорит по-русски. Не исключаю. Правда? А где же патриархат? Пишет Роман, не знаю. Не хочется ехать в Питер, там есть мост Кадырова, в Москве есть улица Кадырова, пишет Анна. Они все против русских были и убивали. Анна вообще не разбирается в вопросе, значит, войн. Ну вот, понятно. Вы ждете логику и действия от человека без мозгов и воспитания. Она тупая, живет только на инстинктах, пишет Валькирия. Я жду логики и действий разумных от всех людей, потому что я думаю, что каждый человек имеет шанс совершенствоваться и расти. Понимаете, в чем дело? Когда я там, допустим, смотрю какие-нибудь программы со своим участием там на пару из старой или еще что-то, я очевиднейшим образом понимаю, что я был гораздо глупее, хуже, чем сейчас. Вот. Но, может быть, настырнее, чем сейчас тоже. Вот. А так... ну, я этим доволен. Я объясню вам, почему. Потому что если бы я вдруг смотрел сейчас и видел все то же самое, и ничем бы это не отличалось, я бы, наверное, понял, что, к сожалению, я там годами не развивался никак. И это очень плохо, да, если человек не развивается годами. Я доволен, когда я вижу какие-то вещи, я говорю, там, кажется, там... что за фигня вообще? Значит, есть какое-то движение, правильно? И, наверное, оно более-менее в нужном направлении. Вот. И я думаю, что этой девочке тоже можно, наверное, что-то объяснить, если кто-то ей постарается объяснить. Я не имею в виду плетью, да, там ей по заднице дать. Нет, объяснить, то есть как-то попытаться донести позицию более-менее адекватную, да, до человека, что вот это вот плохо говорить, да, потом не надо болотовать, это тебя не красит, и к тебе это никакого отношения не имеет. Вот. Тебе кажется, это весело, на самом деле это не весело. С голым задом фотографироваться, ну, как толпой девок в Дубае, это, наверное, глупость большая. Вот. Потом об этом трубить на весь мир и снимать видео, да, ты получишь определенный хайп, но кто ты? Человек с голой задницей из Дубая, который кричит «фарту масти, ментам попасти», ну, это все достижения твои, ну, это не Лермонтов, да, давайте будем говорить объективно, прям не Лермонтов ни разу, не Пушкин, нет. Это, конечно, гуманитарное искусство какое-то, да, но вот гуманитарная деятельность, но не самого высокого порядка. С другой стороны, когда смотришь на массовую культуру, в общем-то, ты понимаешь, что все, что нас окружает, в большей степени не самого высокого порядка вещи, да? А как объяснить, почему это не надо? Как дать возможность заработать другим местом, а не передним, пишет Руслан. Вы имеете в виду ртом конкретно в этом случае? Она же говорит, понимаете? Так, а этих моделей отпустили или кто-то залог внес, пишет Денис. Я не знаю, Денис, я не могу вам сказать, просто вот увидел, собственно, вот этот видосик короткий, девочка, которая, ну, девушка, которая это все снимает сама про себя, и ей весело, обалденно, и она считает, что она молодец. Что-то Поклонская фото с капельницей опубликовала, а теперь... пишет, что она в строю, и все у нее хорошо. МИД России. Заявление США о том, что Россия должна будет заплатить цену из-за ситуации в Донбассе, неприемлемы. Вот заявление пошли от МИДа. Раньше про цену, которую мы должны будем заплатить, якобы вещал нам Блинкен. На это есть такой товарищ в США. В ВКонтакте заблокировала официальную группу ФСИН после сообщения о сборе донатов. Интересно. Синоптики анонсировали температурный рекорд в Москве. Сегодня воздух столицы может прогреться до 23 градусов. Ничего себе. А цинизм этой девицы не победить, пишет Василий. Я не думаю, что это цинизм, Василий. Цинизм все-таки, как мне представляется, это осознанная уже история. А у нее, я полагаю, нет никакой осознанности вовсе. Она не выбирала позицию, она не стала циником, она вообще никем не стала, она не понимает. Она просто, ну, вот идет, как идет. И все. И никто ее не подправит, никто ей там не посоветует правильное, никто ей не расскажет что-то. Книгу прочитать это хорошо, какую-то хотя бы. Там, не даст эту книгу в руки, не объяснит, почему она выглядит не очень хорошо, когда она это делает. Ну, не знаю. Не покажет пример настоящих женщин. Ну, просто не покажет, и все. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день вам.
Да, пожалуйста.
Иными словами, вот по тону вашего повествования, характеризовать тот факт, что свидетельство человечества медленно, но верно превращается в циничную свинью на планете Земля. Пора природе или Господу Богу, кому как угодно, повторить Ноев потоп, вернее, ну, всемирный потоп, просто уничтожить человечество.
Вы как Танос прям.
Вот, и, в общем-то, ковид – это, наверное, грозное предупреждение. Вот такую необычную точку зрения выскажу.
Интересно, спасибо большое. Ну, говорите, вот я вчера «Мстители» пересмотрел с удовольствием. Люблю вот эти вот марвеловские комиксы и фильмы по ним, нравятся мне. Ну, комиксы нет, а вот фильмы по ним, да, классно они все-таки делают. Нашим еще пока нужно научиться снимать всякие комиксы. Вот, я смотрел «Майор Гром», там есть проблемы, но ничего, молодцы все равно, что пытаются, делают. Да, что-то делать доходчивым языком для молодежи, понятно. Это хорошо, это правильные попытки, я так считаю. Не пытаюсь навязать кому-то свое мнение. Что касается того, что человечество превращается в циничную, в циничных свиней. Давайте так, человечество обрело возможность горизонтальных коммуникаций, и мы увидели, что человечество собой представляет на самом деле. Человечество ни во что не превращается. Человечество такое и было, на мой взгляд. И всегда примерно вот такой расклад и был. Были интеллектуальные элиты, были образованные люди. Их было не очень много. Были культурные люди, да, образованные, элитарные в каком-то смысле. Они были, их было всегда не очень много. А людей, получивших там высшее образование, всегда было меньше, чем тех людей, которые образование не получили высшее. Учитывая, что еще и высшее образование порой у нас это фикция, мы получим совершеннейший там какой-то малый процент людей с хорошей базой. И дальше широкие слои населения, в которых кто как может, тот так и ведет себя. Кто как считает правильным, так и ведет. Вот и все. Но сегодня есть возможность, там, имея смартфон, выходить в интернет и свои мысли излагать. И вокруг себя, я уже это много раз повторял, собирать равных себе по мысли. Понимаете? То есть дурак вещает для дурака. Такая вот проблема. Это проблема интернета. Ничего с этим сделать невозможно. То есть либо вы просто интернет вместе с электричеством уничтожаете, и все. То есть электричество надо отключить, только тогда это получится. Либо это долгий путь по самосовершенствованию человечества и попыток дать образование и культуру этому самому всему человечеству. Просто мы раньше дураков меньше видели, но благодаря интернету дураки себя показывают в полной красе. И у них могут быть миллионы подписчиков. Знаете почему? Потому что дурак дурака видит издалека. И дураков-то миллионы. Вполне вокруг себя, друг с другом, рядышком собираются. И удивительные вещи происходят в этой зоне индукции бреда. И ничего ты с этим как будто бы и не сделаешь. Вот, кстати, у меня нет никакого рецепта, что с этим можно сделать. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, вторник, апрель, день 13-й.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве. Евро 91.19, доллар 77.56, нефть Brent 63.77, пара биткоин-доллар, сейчас секундочку, 60 905 долларов 43 цента за один биткоин. Анна пишет, как обидно традиционным медиа, журналистам, ведущим, что они долго учились, работали, чтобы вещать и воздействовать на массы, а в итоге какой-нибудь любитель из Ютуба получает больше внимания и поддержки от аудитории. Потом власти СМИ начинают бороться с блогерами, тиктоками, и главная проблема современной России – это блогеры, пишет Анна. Нет, это не так, Анна. По одной простой причине. Главная проблема современного мира, а не России – это тупые люди. И все. И не более того. Ну, давайте будем говорить чуть-чуть приятнее, будем говорить, люди, ничего не знающие. Понимаете, главная проблема России в современной в том, что 49% людей в возрасте от 18 до 24 ничего не слышали и не знают про Нюрнбергский трибунал. Ну, так вот, на секундочку. Вот проблема, а не блогеры. Блогеры, понимаете, какое дело, если человек образованный, он будет смотреть только образованных блогеров. Дураков перестанет смотреть, дураков перестанет читать. Недообразованность населения – главная проблема современного мира. Человек необразованный, человек глупый, человек ничего не знающий – это табула раса, чистый лист, так называемый. И на этот чистый лист можно наносить что угодно. И поэтому у некоторых очень глупых людей – типа адептов всяких разных, не адептов, а участников Дома-2. Есть миллионы адептов как раз-таки. И эти участники Дома-2 бывшие могут вам писать про 5G, про облучение, про все что угодно. И миллионы этих адептов верят. А потом все это разносится по салонам красоты, ногтевым мастерам, брависта и кто там еще. И они друг другу все пересказывают. Что нас всех чипируют, ты не родишь, мы все умрем. Вот там одна дура написала. Ну, они только не говорят, что она дура, они не понимают, что она дура. Вот это написала, а это сказала, а у меня есть одна знакомая, вот. А у меня еще один, там я в интернете видела. Это кромешный ад. Кромешный ад. Непонимание происходящего в мире людьми. И желание их высказаться на эту тему. Проблема актеров, которые высказываются на политические темы, не вовсе не в том, что они высказываются на политические темы, например, а в том, что они на самом деле ни черта в этом не понимают. У них нет понимания того, что происходит. У них, например, даже времени на среднее образование, если они с детства снимались, не было. Не было. Они, например, могли не получать никакое образование, работать, допустим, без специальности, а потом вдруг быть кем-то замеченными за милую мордаху и стать звездами, потому что их раскручивали, в них деньги вкладывали. А потом они начинают высказываться на сложнейшие с исторической точки зрения, геополитической точки зрения темы. Они не имеют квалификации, они балбесы. А балбесы говорят чушь. Есть люди, которые, ну, как бы, все понимают. Это обычно как раз классические медиа. Мы все понимаем. И, естественно, мы используем полезных балбесов. Правильно? Соответственно, медиа, настроенные протестно, используют полезных балбесов протестных, а медиа, настроенные непротестно, используют полезных балбесов непротестных. Вот такой вот запредельный цинизм, если что. На всякий случай просто докладываю, если кто-то не понял этой схемы, вот надо ее понять. Поэтому, когда какая-нибудь обезьянка где-нибудь что-нибудь вякает, не разбираясь совершенно в теме, и, по сути, некрушимая никем просто потому, что это используется, то это просто пушечное мясо информационное, и все.
вякает что-то там, какой-то дурачок. Или еще кто-нибудь там, дурочка какая-нибудь. И это очень полезно. Людям, которые знают, как устроено, знают, как правильно. Людям, которые управляют процессом со всех сторон. Просто полезные дураки, знаете, такое есть. Ну вот. И тут как бы очень все просто. Если хочется быть полезным дураком, welcome, это очень легко. Просто выберите себе лагерь и делайте все, что вам в этом лагере говорят. Вы полезный дурак. Не хочется быть полезным дураком. Хочется быть умным. Это сложно. Потому что придется думать. Потому что придется вникать. Потому что придется задаваться вопросами. Потому что придется не принимать на веру слова человеческие. Чьи бы эти слова ни были. Даже если вам человек нравится 200 тысяч раз. Не знаю, визуально. Или по каким-нибудь его замечательным актерским работам. Да? У нас же все считают, что если человек сыграл героя боевика, то он герой боевика в самом деле. Он прям самолет остановит на ходу. Нет, он всего лишь актер. Вот такие дела. Поэтому единственное, к чему я призываю всех сограждан, призывал, призываю и буду призывать, это к тому, чтобы вы... Ну, мы все вместе самосовершенствовались. Самосовершенствование возможно только одним путем. Как говорил великий Владимир Ильич Ленин, при всех его ужасах, которые он творил, но вещи он говорил иногда очень правильные. Учиться, учиться, еще раз учиться. Все. Более вариантов никаких вообще не существует. Иначе будете полезными дураками. Все. Как бы тут все. Больше нечего сказать. Вот Алеша полезный дурачок, пишет Алексей Юдин. Воспринимайте это так. Вопрос только, какой Алеша конкретно? Алексей, надо бы уточнение вам какое-то. Потому что, во-первых, вы Алексей, во-вторых, есть очень много Алексеев, сегодня действующих в инфополе. Большое количество людей не понимают, в чем ценность истории, как науки и зачем ее знать. А не зная истории, невозможно дать правильную оценку происходящему сейчас, ОФВ говорит. Что я говорю, когда со мной там не то что спорят, а меня вот так вот спрашивают, что я говорю? Ни одного, вот, скажем так, какое бы знание, когда я где не получил, ни разу не было так, чтобы оно оказалось бесполезным. Ни разу вообще. Никогда такого не бывает. И причем удивительным образом оно становится полезным. Вы даже не ожидаете, что вот вы прочитали книгу, а через 3 часа, там, не знаю, через 2 дня вдруг кто-то ее будет обсуждать. Или вы услышите какую-то цитату из нее. Или таким образом сложится обстоятельство, что вам поможет эта цитата. Или какие-то данные в эту секунду понадобятся, и они у вас уже в голове. Это удивительная вещь. Работает она следующим образом. Вот есть такое страшное большое инфополе, и вот это количество, да, вот связей между людьми, какое-то неимоверное, огромное. Вы все время контактируете с большим количеством людей. И вот пока вы что-то не узнали, вы просто не замечаете отсылок к этой вещи в массах. Как только вы это узнали, вы начинаете видеть эти отсылки. Моментально вы их видите, и все. А до этого просто их не видели, и вам не казалось, что вы что-то не знаете. Вам казалось, что да, вы живете объективно в таком же мире, как все остальные люди. Нет. Люди, которые знают, живут в другом мире. Потому что они видят, ну, так называемые аллюзии, отсылки, тонкости, которые можно заметить, только лишь узнав о них. Не узнав о них, ваш мир будет выглядеть органичным для вас. Но он будет гораздо беднее в информационном смысле и вообще, в смысле ваших возможностей, чем если бы вы что-то узнали. Поэтому ценность не то что истории, всех знаний в мире невозможно переоценить. Это очень важно. Вообще. И если какие-то знания есть, я, понимаешь, как старый пердун сейчас говорю, простите за эту грубость, я как старый пердун, такое чувство, что вот мне 70, а передо мной сидит мой внук, и я ему говорю, значит, надо перелопатить тонны книг. Это мне так говорили. В этот момент я сидел, жевал жвачку, значит, и говорил, угу, да, обязательно, перелопачу, конечно. Угу. Вот так вот я говорил. А потом шел гулять, кататься на велосипеде, какие тонны книг, плевать на них вообще. Я понимаю, что это неубедительно для тех людей, которые находятся в том возрасте, когда для меня это было неубедительно. Старшее поколение я не пытаюсь убедить ни в чем, просто потому что вы либо умные уже, либо вы глупые. К своему возрасту вы уже давно сформировались как личности, и вас не изменить. Это невозможно, эта задача неподсильная. Непосильное. То есть мне это не под силу. Все, я не могу этого сделать. И никто вообще не может. Все, вы уже личности сформированные давно и прочно. Все, с вами можно только вот там спорить, там разговаривать и прочее. Но вот молодые, вот там что-то еще и можно поменять. МИД. Москва предупреждает США, что им лучше держаться подальше от России и Крыма. Риски инцидентов очень высоки. Официальное заявление Министерства иностранных дел России. Дальше. Американским военным кораблям у российских берегов делать нечего. Министерство иностранных дел. Ну, чтобы было понятно, эти берега, может, кто-то не понимает, это Черное море. Чтобы было предельно понятно, Турция граничит с нами по Черному морю. Ну, она на другой стороне. Но Турция там. Чтобы было еще понятнее, есть такие вот понятия, Босфор и Дарданеллы. Вот в школе было неясно, зачем нам запоминать эти два слова. Они казались идиотскими и ненужными. Но вот именно там американские корабли военные и проходят в Черное море. Ибо негде им больше проходить. Их пропускает Турция. Потому что Турция отвечает за это все. Турция пропускает. Понимаете? И сейчас эти корабли идут по разрешению Турции сюда, в Черное море, к нам. Там Крым. И не только Крым. Черноморское побережье – это не только Крым. Наше Черноморское побережье, как вы понимаете. Потому что если вы были в Сочи, вы знаете, в Сочи не красное, не зеленое, не фиолетовое, не белое, не лаптевых, значит, а Черное море. Американские военные корабли. Военные корабли придуманы для того, чтобы уничтожать. Это их основная и единственная задача. Уничтожение. Все ясно. Они двигаются в сторону Крыма. В нашу сторону. К нам. Они против нас. И они поддерживают современный Киев. И есть Турция, которая пропускает военные корабли американские. И она говорит, что Крым украинский. И американцы говорят, что Крым украинский. И Киев говорит, что Крым украинский. И корабли идут сюда, американские. Понятно? Если вдруг кому-то не было понятно, теперь понятно? Поезжайте, отдохните в Турцию, ребята. Поезжайте, отдохните. Развлекитесь еще разок. Очень интересное занятие. Сейчас, в эти секунды, особенно, когда наш МИД выступает вот с такими уже заявлениями. Вы уверены, что вам нужно находиться на территории Турции, если, внимание, риски инцидентов очень высоки? Вы точно уверены, что вам надо быть на территории Турции в тот момент, когда риски военных инцидентов в Черном море с американскими военными кораблями, которые туда пропустила Турция, очень высоки. Вы настолько безбашенные ребята? Вы уверены? Может, лучше в Сибири быть где-нибудь в этот момент? Как бы говорится, think about it. Подумайте об этом. Это ведь разумно, правда, быть подальше от такой напряженности. Ну, для вас и, внимание, для ваших детей. Потому что вы мне все время пишете про детей, с которыми вы хотите отдохнуть в Турции. Вы точно хотите вести детей в регион, где риски инцидентов очень высоки? Вы точно хотите рискнуть? Вам точно это нравится, идея? Может быть, лучше съездить на Камчатку пока? Показать детям Камчатку, может быть? Подумайте об этом. Это ваши дети. Они маленькие. Понимаете? Вы за них отвечаете. Нет, не думали? Вот вам картинка.
Нравится? Хотите билеты? Берите. Конечно, берите. Найдите способ через Белоруссию улететь в Турцию. Найдите, изыщите его вместе с детьми. Но, внимание, риски инцидентов очень высоки. Не Леша Гудошников сказал. Не кто-нибудь там в интернете ляпнул. Министерство иностранных дел России заявляет. Понимаете, о чем разговор? Я понимаю. Это страшно, на самом деле. Вдумайтесь, передайте родственникам своим, там, кто не соображает, кто-то не слушает, допустим, информационные радиостанции. Передайте, объясните. Дотошно, друзьям своим отчаянным. Объясните, какова ситуация? Она напряженная. Никто не говорит, что она из этой напряженности вырастет во что-то ужасное. Но вероятность того, что будет что-то плохое, есть. Насколько она высока? Ну, тут оценки могут уже быть разными. Тут один эксперт скажет «очень высока», другой скажет «бравада». Ну, хотите ли вы рискнуть и проверить на себе и на своих детях, какой эксперт прав, а какой ошибся? Хотите? Я не хочу. Мне не надо. Вам надо? Я думаю, что же не надо. Вы же люди умные. Правильно. Разумные. Ну, или хоть опасливые, может быть. Когда это дураку можно было что-то объяснить, пишет Алла. Ну как? Ну, слушайте, ну можно, мне кажется, объяснить всегда и всем, если стараться. Что-то уже и в Крым ехать страшно после таких заявлений. Билеты на июнь купили с подругами, а вдруг, пишет Катя. Ну, подождите, и до июня еще время есть. Может, лучше избрать новое руководство страны, которое умеет договариваться с другими странами, пишет R2. R2, вы интересные вещи говорите, но как вы договоритесь по Крыму с Украиной, например? Разрешите отхлебнуть чаю, R2, и дать вам возможность написать мне сообщение. Секундочку. Как вы договоритесь по Крыму с Украиной? Хотелось бы услышать ваше мнение. Давайте. Как вы договоритесь, например, с Турцией по Крыму? Как вы договоритесь с Соединенными Штатами Америки по Крыму? Давайте. Вы же великий стратег. Я готов за вас проголосовать на следующих выборах. Давайте вашу стратегию послушаем. Только не пишите мне, ну я же не это, не, ну я не знаю, но они-то должны знать, потому что я вам заранее скажу, что нет, ни у кого нет никакой другой стратегии, ее быть не может. А если вдруг у вас она есть, и вы гений воплоти, и мы вдруг все вместе пропустили явление такое, то, пожалуйста, расскажите нам, как это сделать. Так, чтобы это всех устроило, чтобы это было классно, чтобы все радовались и ходили с цветами, и вплетали их волосы друг к другу. Давайте. R2, очень интересно послушать. Потому что у меня есть ощущение, что вы ни черта не знаете. Если я не прав, возьму все свои слова обратно. Все, значит, скажу, что я не прав, я ни черта не знаю, а вы знаток. Рубайте, R2, пишите. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло, добрый день, меня зовут Сергей. Здравствуйте, Алексей.
Пожалуйста.
Я хотел уточнить такой вопрос. Вот смотрите, вы сейчас говорите, что у нас население несознательное.
Нет, я так не говорю. Я говорю часть населения.
Часть населения.
Это важно, важно, согласитесь.
Да, ну давайте вспомним, когда сбили наших истребителей, наших бомбардировщиков. Турки сбили.
Да.
Но сначала тоже на них обиделись, правильно? А потом...
А мы до сих пор обиделись.
Да, а потом наша власть потащила Южный поток, начала строить...
Да, это большая политика.
Да. Да. Потом начали строить атомную станцию, да. Продавать систему ПВО С-400, да. Пускать Эрдогана в Москву, дать его другом, защищать его, спасать его.
Да.
А потом сейчас снова получается, как бы народ снова не тот.
Нет, часть народа, вы не понимаете, о чем я говорю. Хорошо, я пытаюсь объяснить, я понял, я знаю эту претензию, и я знаю, так скажем, вот этот вот такой ход идеологический с вашей стороны, и он имеет место, да, для своего собственного существования. Это большая политика, дорогие друзья. В этой большой политике, например, бить клин в отношении Турции и США – полезная для нас вещь. Например, покупка С-400 Турции вбивает этот клин. Например, если мы строим где-то атомную электростанцию, то мы этой электростанцией и управляем в определенном смысле, потому что наши специалисты там работают. Это сложная история. Это сложная история. Но обратите внимание, это Турция покупает С-400. Это
Турция платит за постройку атомной электростанции, понимаете, а не наоборот. Это они вкладывают деньги в нашу экономику. Это они у нас покупают. Когда речь идет о туристах, все на 180 градусов наоборот. Это вы у них покупаете, а не они у вас. Если вы сделаете так, что турки будут ехать к нам и у нас отдыхать, да, аллилуйя вообще, аллилуйя, если турки, простые турки, такие же простые, как мы, русские, будут приезжать сюда и здесь оставлять свои деньги и в Турцию уезжать с пустым кошельком, да, и вам памятник надо будет поставить. Разный подход. Деньги берешь, деньги отдаешь. Туристы деньги отдают. Огромные проекты дают нам возможность забрать их деньги. Ну, то есть они нам свои отдают. Тянем ветку туда, они у нас покупают. Строим атомную электростанцию, они у нас покупают. Продаем оружие, они у нас покупают. Они тратят свои деньги на наши, услуги, так скажем. Ну, в кавычках, да, это сильно вот метафорические услуги, услуги. Условные услуги. Ну, вы поняли. Назовем это услугами. А не наоборот. Турист отдает турку. Наоборот. Он отдает свои деньги. Наши деньги отдаются туда. Не надо отдавать наши деньги. Давайте придумаем, как сделать так, чтобы турки отдавали нам свои. Чтобы турки платили нам. Не военными методами это придумать. Не захватить Турцию и обложить ее данью. Нет. Давайте придумаем, как так сделать, чтобы турки сюда ехали и здесь оставляли деньги. Представьте себе, миллионы турок приезжали бы в Крым и оставляли бы, миллиарды долларов. Пускай долларов будет, например. Ну, пусть не долларов, неважно. Ну, в долларовом эквиваленте, миллиарды, и уезжали бы. А? Плохо? Вот представьте, у нас Черноморское побережье, у них Черноморское побережье. И наши едут на их Черноморское побережье, чтобы там потратить деньги. Представьте себе, турки бы ездили на наши Черноморское побережье, чтобы потратить деньги. Вы бы, наверное, покрутили у виска, увидев такого турка, и сказали бы: ты, турок, наверное, с ума сошел. У тебя же свое Черноморское побережье, дубина. И были бы правы. Но турки-то и не едут! Ха! Они-то вас ждут и говорят: ну, Натяся, давай деньги давай. И денежку вы там тратите, потому что турки умные. Мы балбесы. Давайте признаем это честно, мы балбесы. Ничего не могу поделать с этим. Турки умнее нас, лучше деньги считают. Все, мы не умеем, не понимаем. Они вот, значит, восточный народ. Хитрый, тонкий, чувствует, где можно заработать. А мы ни черта не понимаем. Задача-то какая? Чтобы к нам ехали. Вот, как-то сделать, ну, вопрос, пожалуйста, давайте думать над этим усиленно. У Турции есть напряженка с Грецией, пусть покупают наши ракеты и сбивают натовские самолеты, пишет Котопес. В Турции Средиземное море, ну, с другой стороны, да, согласен, это есть. Но ехать на Черное море в Турцию, это, конечно, что-то. Черное море только для, не подходит ни для чего, кроме того, чтобы, Григорий, я не могу это прочитать, извините, в общем... Черное море не подходит ни для чего. Вот примерно вы так считаете. Мороженое в Турции вроде Эрдогану понравилось, пишет Денис. Наше мороженое, которое мы продаем в Турцию, только, пожалуйста, если вы что-то будете продавать в Турцию и за это получать турецкие деньги себе в карман, я вам вот так делаю. Аплодирую я вам, стоя, вы молодцы. Если вы что-то продадите американцам, и американцы у нас-то купят, молодцы. Не наоборот. Когда мы покупаем, это все... то мы вкладываемся в них. 10.30 новости. Вот по некоторым данным сейчас еще цитату дают Министерство иностранных дел России. Я ищу ее подтверждение, просто в широком обороте я этой цитаты не вижу. Якобы МИД заявил, что Соединенные Штаты Америки наш противник. Но не знаю. Сейчас пытаюсь как-то найти, у кого-то еще есть ссылка на что-то или нет. Пока не вижу. Я... Ну, такую ссылку нет. Я пока не вижу на официальные источники, да, я не вижу на информагентство ссылку. Будем тогда ждать и посмотрим, что из этого получится. Так, Алиев сказал, что у него нет территориальных претензий, у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Ну, понятно, с чего бы. Теперь, скорее всего, наоборот, у Армении есть территориальные претензии к Азербайджану. Ну, посмотрим, что ответят в Армении. Вот, да, МИД России по РИА Новостям забираю себе, можете у меня посмотреть. Официальное сообщение. МИД России, двоеточие, США являются нашим противником. Маски сброшены, да? Все понятно. Да, я бы не советовал сейчас планировать свой отдых в регионе Черноморья. Зачем бы это было бы нужно? Все очень и очень напряженно. На самом деле, американцы на протяжении многих лет называли нас своим противником. У них есть оборонная доктрина, да, военная. И там они в числе противников все время называли нас. Также они называют Китай и... мировой терроризм они в определенный момент называли, потому что коронавирус, если я не ошибаюсь. Но, в общем, из стран они называли Россию, Китай. Главные, вроде бы, моих противники. И вот МИД России выступает с заявлением, что США наш противник. Все. То есть в открытую ответ идет. Вот такая ситуация. Беларусь союзник или нет? Крым батька не признал, пишет Роман. До сих пор простить ему этого не могу, честно сказать. Ну, батька решил играть в многовекторность. Игра в многовекторность его довела до того, что мы видели в прошлом летом. Вот. Не знаю, окстился, нет. Вопрос открытый, потому что заявления все равно из Беларуси идут какие-то противоречивые от того же самого батьки. Я его понять до конца пока не могу. Вот. Но вот такого стопроцентного доверия лично во мне к руководству Беларуси нет. Это мое личное внутреннее ощущение. У меня все время есть вот этот вот какой-то подспудная мысль есть, что могут и вильнуть хвостом. Хотя куда теперь уже Лукашенко вилять хвостом, непонятно, но не знаю, не знаю. Ну, в общем, мне сложно понять именно с точки зрения российской позиции, да, что имеет в виду там Лукашенко, когда он говорит о России. Не всегда я его понимаю. Как надо будет, батька поддержит, пишет Алла. Как надо будет кому, нам или ему, Алла? В районе Калифорнии тоже лучше не планировать пока отдых, пишет Григорий. Но США в открытую называют Россию и Китай своими противниками. Странно было бы, если бы не отвечали тем же, Сергей говорит. Ну, раньше не отвечали. Это прецедент, насколько я понимаю. Раньше таких заявлений с нашей стороны не было. Что, наверное, должно нас натолкнуть на мысль о серьезности происходящего. И попытаться это все осмыслить как-то мы должны, наверное, вместе с вами. Да? И исходя из этого делать определенные выводы и про себя, и про свою жизнь, и прочее. То есть дело серьезное. Без шуток вообще. Все. Это не из разряда ха-ха. Вообще ни разу не ха-ха. Такого заявления раньше, во всяком случае, я от МИДа не видел. Все, это заявление зеркальное по отношению к американцам, то есть это ответ прямой. Обычно мы как-то отвечаем иначе, да, у нас другие какие-то подходы. Вот зеркально мы не отвечаем, а это прям зеркально. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Дед Серега, Ивантеевка.
Да, пожалуйста.
Ну, снег можно сбить, спеть, как времена Советского Союза. Одна подводная лодка в нейтральных водах, неподалеку от Нью-Йорка, а другая с другой стороны, неподалеку от Лос-Анджелеса. Советские лодки подходили, их не замечали. Потом они всплывали, показывали, что мы тут, чтобы они знали, что мы тут. И уходили опять тихо. Вот только так их нужно ставить на место. Понимаете?
Понимаю, вашу позицию я понимаю, но не знаю, насколько я ее разделяю. Но я понимаю, что вы говорите. Не знаю, я на все это с печалью смотрю, да, вот это движение, которое сейчас происходит в мире, и каждый раз с тревогой, потому что Я все пытаюсь предположить, к чему это все может привести, да? И моя бурная фантазия, она не всегда приводит к тому, что может разразиться мировой военный конфликт. С участием ядерных держав. И вот это, конечно, невероятно напряженная ситуация сейчас, если так задуматься по-настоящему, да? Мы всегда говорим про Карибский кризис, вспоминая, как это было там, во времена Холодной войны, пиковая история, да, Карибский кризис. Вот. А не движемся ли мы в направлении этого самого Карибского кризиса? А не, ну, вы поняли, да, не самого Карибского кризиса, а повторение нечто подобного. А не Карибский или кризис 2.0 вот прямо сейчас на наших глазах разворачивается? А что может быть? А наши страны сегодня, все наши страны, да, и в том числе страны с невероятным ядерным потенциалом, точно понимают все опасности войны, все тяготы, которые могут лечь на плечи людей во всех странах мира. Вот. У меня есть ощущение, что не все это понимают. Для кого-то это кино. Вот кино. А кино и жизнь – это разные вещи. В кино можно головой человека пробить стену, а он скажет, уф, вот так вот отряхнет со лба вот это все и пойдет дальше. В кино можно из одного самолета в другой перелезть по тросу. В кино можно поймать пулю или уклониться от нее. В жизни вряд ли, в жизни вряд ли. В кино всякое бывает. В кино Индиана Джонс от ядерного удара спасается в холодильнике. В жизни, я так понимаю, холодильник не поможет, скорее всего, да? Надо разыграть войну на суперкомпьютере с учетом максимальных угроз, рассредоточить войска и вооружение, работы в тылу таким образом, чтобы мгновенно дать отпор, персона Грата пишет. Бахнем, пишет Григорий, бахнем, обязательно бахнем, но не сейчас. Это вам цитата из ДМБ. Байден пожил, ему все равно, можно и пальнуть, пишет Игорь. В индийском кино вообще все возможно, пишет Близ, да? Да, да. Можно еще более положительные новости, пишет Алексей. Алексей, понимаете, какое дело? Вы хотите, чтобы я вас услаждал ваш слух до конца? И когда зарево ядерных ударов мы уже будем видеть в окно, я все вам буду рассказывать, что пускай за окном ядерные удары, зато у нас здесь светло, солнечно и приятно. Что ж, я желаю вам всего самого доброго, и давайте послушаем еще одну песенку, да? И какая-нибудь песенка должна быть такая там. «Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога». Нет, не стоит отчаиваться. Главное — сохранять присутствие духа. Все будет хорошо. Так вы хотите, Алексей? Я готов. В принципе, я думаю, у меня хватит пороху вообще никак не реагировать ни на что происходящее. Вас надо эмоционально поддержать сейчас. Ну, давайте я вас немножко попугаю, чуть-чуть. Кто сильно восприимчивый, не переживайте. Умереть вместе лучше, чем по отдельности. Это мой взгляд. Почему? Потому что не будет горя тогда. Ну, померли все, да и померли, и все, и никому не нужно будет оплакивать. Кто страдает от смерти? Не тот же, кто умер. Тот, кто умер, тот уже и умер. Тот, кто остался и потерял близкого человека, вот он страдает. Да? Смерть — это то, что происходит не с тобой. Я вас вдохновил сейчас на что-то хорошее и доброе. Эй, ребята! Значит, как, нормально? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Вы знаете, вот накануне Пасхи, вот всегда вот, Югославию бомбили, помните, там счастливые Пасхи на Богу списали, там, в Артур две ночи, там, детей Каддафи убили. Вот сейчас опять накануне Пасхи, вот эти сатанисты, мне кажется, могут как что-то разжигать черти. Что-нибудь нам там, так сказать.
Я понял. Я это удивительное сравнение уже от многих экспертов слышал, что обязательно под праздник, особенно православный, начинаются какие-нибудь военные действия. Слышал, слышал. 7373-248. Не удивили вы меня в этом смысле, но есть такая какая-то тенденция. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
У меня позиция, знаете, какая? Нет. Для итога иногда неважно создать какую-то иллюзию, пусть даже подкрепленную вот реалиями, что будет какая-то, ну, катастрофа. Только так можно дать оппоненту понять, что лучше не связываться. И вот я поддерживаю человека, который звонил. Я уж не знаю, правда это неправда, когда всплывали лодки. Вот американцы, они никогда не поймут всю серьезную ситуацию, если они не увидят кулак у своего носа. Ну так, образно.
И да, вот, в общем, гиперзвук и наши баллистические ракеты — это кулак у носа, Алексей, американцев. Или нужна визуализация какая-то, я не понимаю.
Да, да. Многие, даже у нас некоторые воспринимают это как мультики, уже помните вот эти все разговоры. А уж они-то подавно, учитывая их пропаганду, их вот эти вот фильмы и так далее. Это же все влияет. Mm-hmm. Они некоторые даже не понимают, что такое гиперзвук. Они mm-hmm. даже не знают об этом. И зайди и спроси, что mm-hmm. такое гиперзвук. Он также не скажет, где Украина находится.
Ну да.
И пока их массовая информация, средства не, реально вот не покажут шпиль вот этого, перископ вот этой лодки, до многих не дойдет. Это помните, как в Швеции всплыл, там и не Швеция, а где там, они там перепутали баркас какой-то с нашей подводной лодкой, какая паника была. Вот американцам что-то вроде надо этого.
Отрезвление такое. А если, ну, да, а да. если не отрезвление, если они в панике загнанные в угол, а это загнать американцев в угол, начнут агрессивные действия какие-нибудь, а если это все обернется ужасом вообще бесконечным для всего человечества по итогу?
Алексей, ну они же достаточно сильные, в принципе, я не думаю, что перископ подводной лодки загонит их в угол. Это уже мы так, наверное, воспринимаем, нам так хочется.
Но нас они активно в угол загоняют, кстати. Вот обратите внимание, нас они активно в угол загоняют. Они прямо им нравится нас прижимать и вот смотреть, как мы будем реагировать. Эксперименты такие, этом... конечно. Но...
Извините, Алексей, но их трудно в этом упрекнуть. Это их политика, они всегда были такими. Я не понимаю, что люди удивляются. Ну, всегда так было.
Ну да. Ну, а году у нас пороху-то хватит? Душок-то есть у нас? В смысле, вот, знаете,
знаете,
душок,
Алексей,
душок.
Это... Это вопрос национального сознания. Это вот я...
А есть оно? Вообще... Я вот вам задам такой вопрос. Вот люди все никак не могут это вот, со своей Турцией этой расстаться, нянчатся все там, и слезы льют, что они туда не поедут. Вот есть оно, национальное самосознание? Или, может быть, мы уже давно глобалистски мыслим, и нам уж все равно?
Если у людей не будет истории в голове, знания истории, национального сознания никогда не появится. Это прямая зависимость. Человек, который не знает... Человек, который не знает историю своей страны, это, в принципе, труп.
Так, может быть, и получается, что и нет самосознания-то?
Ну, нет, вы знаете, учитывая сегодняшний эфир, нас как минимум двое. Это я и вы, это точно я вам говорю. Я думаю, что побольше, конечно.
Маловато, я думаю, будет-то. Маловато. Спасибо большое. Даже если нас не двое, а, например, нас 2000 или 20 тысяч. Или, допустим, 200 тысяч на всю страну. Или даже пускай 2 миллиона, это все равно маловато будет. Это же как бы не большинство. Не знаю. Очень сильно думаю сейчас. Вот в данный момент мой компьютер очень сильно напрягается. Знаете, греться начал даже вот в определенном смысле. С другой стороны, а кто нам, американцы, если не противники? Все мы их партнерами называли, но теперь вот сказали противники. Ну, вообще это правда. Когда мы их называли партнерами, наверное, это было странно. Наверное, это было какое-то вот попытка улыбаться тому, кто тебя бьет. Да. Крым разрешил работу детских лагерей с 27 мая. При заезде нужен отрицательный тест на коронавирус. МАГАТЭ поддержало решение Токио о сбросе в океан воды АЭС «Фукусима-1». Будет работать с Японией, чтобы не было негативного воздействия. Японцы, кстати, воду хотят с Фукусимы сбросить в океан. Говорят, все будет нормально. Мы все рассчитали. Угу. Вот, кстати, интересный момент. Про Чернобыльскую катастрофу и фильмы сняли, и рассказали. И не о успехах социалистической системы. Все, что могли, рассказали. И о том, какие инженеры не те, рассказали. Про Фукусиму весь океан загадили. Вообще все равно. Никто ничего, ни сном, ни духом. Мы тут водичку сбросим. Да-да-да-да, все хорошо, сбрасывай. Сбрасывать. Там низкое содержание, трития или чего там. Да-да-да, очень низкое. В 40 раз меньше. Всем вообще по барабану. Вот про Фукусиму что-то не снимают сериалов. Я просто к тому, что ни HBO, никто. И как-то эта трагедия Фукусимы, она вот, ну, бывает. Ну, случается. Shit happens. Как бы, ну что, это же не Чернобыль. А почему это, собственно говоря, несравнимые вещи? По-моему, вполне сравнимые. Но нет, это же будешь тогда говорить о неудачах капиталистической системы в таком случае. Да, а зачем об этом говорить? Лучше об этом не говорить. В Крыму по правобережному шоссе едут колонны военной техники, пишет Антон.
Мама родная, что это такое?
На мой взгляд, сделка по С-400 далеко не самая удачная история. Полученная выгода гораздо ниже предполагаемых рисков. Турция член НАТО, они затевали с нами множество войн, и с амерами они гораздо более близкие партнеры, а по территориям с нами вековые соперники, пишет Александр. Наверное, вы правы, Александр, но, насколько я знаю, от военнослужащих, ну, от людей, соображающих, так скажем, в этой теме, даже если мы поставляем С-400, Турции это не совсем те самые С-400, которые есть у нас. Это в некотором смысле урезанный вариант. Якобы они нам не представляют опасности. Ну, не знаю, но у меня это тоже вызывало определенную тревогу, когда мы члену НАТО поставляли наше оружие. Не знаю. Но вчера я вообще прочитал какую-то космическую версию, по-моему, Незыгорь, что ли, написал. Ну, хотя Незыгорь разные вещи пишет, и уж что они писали по поводу смерти Доренко, так и вообще мне хотелось их проклясть навсегда, но, тем не менее, они вообще пишут о том, что вот в ближайшие годы Россия войдет в НАТО. Что? Вот, натурально, я даже сейчас могу попытаться это найти. Я вообще не понял, с чего они это говорят. Ну, может быть, у них есть какие-то данные, либо они сидят там, фантазируют, да, потому что по смерти Доренко они фантазировали очень активно. Я тогда еще подумал, как странно, люди фантазируют. А, вот. Инсайдерские источники сообщают, что по итогам матричного планирования... Что? Матричное планирование. Проведенного в одной из закрытых структур Совета Безопасности РФ, сделан вывод, что осенью 2021 года в случае завершения строительства газопровода «Северный поток-2» и предусмотренного варианта разрешения конфликтного... Предусмотренный вариант есть. На Украине могут возобновиться переговоры по новой структуре безопасности Европы, включая обсуждение вопроса о вступлении России в НАТО. Что? Что? О чем вообще разговор? Я не понимаю. Но якобы вот у них есть какие-то инсайдерские источники, которые им якобы поставляют эту инсайдерскую информацию, и у них там матричные какие-то структуры. Ну, умеют люди туману нагнать, да уж. По С-400 турецкому не надо переживать, пишет Сергей. Америка еще молода, чтобы делать выводы. У них опыта нет, пишет Михалыч. У них нет главного опыта, Михалыч, который есть у нас. Например, он есть у Германии, у многих европейских стран он есть. Это опыт ведения боевых действий на собственной территории. Вот этого у них опыта нет. А этот опыт, он сокрушительный, в том смысле, что он оставляет неизгладимый след в поколениях, потому что люди тогда и только тогда понимают ужасы войны, когда эта война прошла по их территории. Американцы не понимают, натурально, я абсолютно уверен в этом, что такое война на собственной территории, что такое был у Джона дом. И нет у Джона дома воронка. Жена, дети, вот они сидели в этом доме. И нет дома. И Джон остался один. И еще и, например, без обеих ног. И лежит Джон и думает, что произошло? Что вообще такое произошло? Нормально же все было. Ел бургеры, смотрел кино, катался на лошади, курил какие-нибудь сигареты американские, ездил на американском хорошем автомобиле, а тут воронка. Или заходят к Джону, например, и говорят, ну, здорово. Да, вот так вот говорят, скажи мне, американец, в чем сила? И так, тук-тук, АКМом. Ну, конечно, они этого не знают, да? А мы знаем. У нас Наполеон, у нас шведы. Да кто у нас только эти? Какие-то австро-венгры какие-то. Непонятные вообще, где они? Вот. Ну, и немцы, естественно. Естественно, немцы. И опыт гражданской войны в 90-е годы. Мы все знаем. Мы знаем весь этот ужас. Для нас это не надо, вот нам не требуется объяснение. Мы прям сильно не хотим войны, сильно не хотим. А они сильно хотят, видимо, потому что они не понимают. Конечно, когда мальчика в Донбассе бомбят, и он умирает, ну что, это же мальчик в Донбассе, это же русский мальчик. Это же не американский мальчик. Вот когда американский мальчик, и если, да, вот что-то такое произойдет, тогда, наверное, придет понимание, что везде одинаковые мальчики. Везде эти мальчики должны играть в песочнице, заниматься своими делами, там, какими-то веселыми детскими. Они лучше одинаковые, ё-моё. Но нет, вот нет этого понимания, и все. Вот тут в упор они этого не видят. Наверное, потому что не знают этих всех ужасов. Наверное, потому что вот понимание о войне у них из кино идет. Сложно сказать, но ощущение какое-то у них вот, что это шоу, что ли. Но это же не шоу. Ну где эти американские мыслители, в конце концов? У них же есть люди гуманитарно мыслящие, хорошо, но почему они быстро не снимут какое-то кино антивоенное? Ну как-то донесут до масс, до народа, объяснят им, что ребята, вы что, вы куда не... Что делаете? Куда? Что это за милитаризм какой-то запредельный? Вы что хотите-то? Итог какой вашего выпендрежа? Куда вы лезете? Какое Черное море? Ну вы что творите-то? Нет, такого нет. Вообще нет таких людей. Все, и они там, мы сейчас всех покараем. До Москвы дойдем. Куда вы дойдете? До какой Москвы вы дойдете? Вы что, безумцы, что ли? Да какой Москвы? Мы ядерная держава, придурки. Окститесь, окститесь. Включите мозги, хорош. Тормозите. Разворачивайте свои корабли. Патроны спрячьте подальше на склад. Да, вот помните это. Все, и назад. Плывите. Безумие, безумие вообще, запредельное. Дураки, нечего мне больше сказать. Дураки просто, самонадеянные дураки. Вот. А мы, ну это понятно, по нам-то все понятно. Мы, ясно, это вот есть такое выражение на улице, задняя ноль. Вот задняя ноль, все, ясно. Все, ни шагу назад, есть такое еще выражение. Они нас не понимают. Потому что они, наверное, судят о нас по другим каким-то народам, я не знаю, они нас не понимают. И это ужасно. Потому что нас лучше понять все-таки. Вот. Мне кажется, это было бы полезно всему миру, правда? Отправить несколько кораблей в Карибское море, может быть, пишет Андрей. Не знаю. Ни шагу назад, за нами Москва, пишет Игорь. Вот-вот. Понимаете, в чем дело? Когда вот мне человек позвонил, говорит, национальное самосознание, вот есть, нет, я сам задаюсь вопросом, есть оно или нет. Я думаю, его сейчас нет. В большинстве своем сейчас его нет. Но если вдруг что-то произойдет, оно неминуемо прямо сразу и появится. Вот сразу, в секунду, вдруг станет понятно, что русский народ-герой. Все, точка, прямо сразу. Сразу Александр Невский. Сразу Суворов, сразу Кутузов, сразу Жуков, сразу все полководцы, какие только были, сразу вспомнится. Все. Все, сразу вставай, страна огромная, сразу айфоны в топку, сразу машины плевать какие, вообще все-все равно. Я думаю, что, скорее всего, так будет происходить, к сожалению, и не дай бог это все будет происходить. Как это объяснить американцам, что это не шутки? Ну, как им это объяснить? Я не знаю. Они думают, что они очень сильные, чересчур сильные. Может быть, они и правда сильные, но, слушайте, мы же тоже не... не дураки какие-нибудь, да? Безмозглые. Мы же тоже определенные заявления делаем, осознавая свои возможности. Ну, нет, как будто бы предела их давлению. Нет, как будто бы предела... Вот нет понимания. Просто нет понимания нас. Мы-то американцев, я думаю, вполне себе понимаем. А они нас вообще не понимают. Странно. Почему ты никогда не ставишь на место других и не рассуждаешь с их позиции, пишет Калашников? Почему? Я как раз рассуждаю часто с позиции американцев. Вполне себе. Другое дело, что это интересно делать в мирное, спокойное время, а когда мы уже так вот все вместе друг друга назвали противниками, ну, чего уж мне тут ставить себя на место американцев, какой в этом смысл? Ладно, давайте наблюдать за событиями, я, естественно, вас буду информировать и посредством радио, и телевидения, и своего телеграм-канала. Гудошников он называется. Если есть желание, следите, можете не подписываться там, да, лайки там вообще не ставятся. Ну, так следите, посмотрите в полглаза. 11:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.